пока мы не начали, важное объявление.
День космонавтики 12 апреля. Давайте проведем этот день вместе. Я, астроном Владимир Сурдин.
Я, Алексей Семихатов. А также физик Борис Штерн. Устраиваем в Москве публичную дискуссию. Мы обсудим главные загадки Вселенной.
12 апреля. Вселенная Плюс Лайв в Москве. Количество билетов ограничено. Спешите купить по ссылке в описании. Да, Алексей, ты прав. Едем давно, а поесть нечего. У нас на столе нет ничего, кроме пустого чая.
А знаешь, что я тебе могу сказать в утешение? Действительно, давно едем или даже летим?
Летим.
А знаешь, что классики сказали? Не делай из еды культа.
Но, тем не менее, есть иногда хочется. Вообще, большая проблема, согласись. Еда в нашей жизни – это много.
Это не проблема, это иногда проблема, иногда это удовольствие, иногда это социальный институт, иногда это совершенно неожиданная вещь.
Сколько аспектов? А кто нам поможет разобраться с этим?
Кто нам поможет разобраться с этим?
Я думаю, наш очередной попутчик, конечно. Ура. Валентин Новиков, химик.
Добро пожаловать.
Привет.
Отличное копе.
Смотрите, пока мы не заказали еду сюда и не начали есть, потому что тогда мы сразу отвлечемся. Еда ведь такая интересная штука, что она, не знаю, с одной стороны, она способствует общению, с другой стороны, это индивидуальное, это личное, потому что это я ем. С другой стороны, мы делимся впечатлениями, мы садимся за один общий стол.
Но пока я ем, я глух и нем.
Ну как это?
А нам надо поговорить.
А нам хочется... Так вот, поэтому, пока мы сидим без еды, я даже не знаю, как первое что спросить. Понятно, что еда, конечно, биологическая необходимость, но она ведь стала колоссальным социальным элементом, причем и общественным таким, и личным, в том смысле, что мы хотим не просто насыщаться, мы по каким-то странным причинам хотим вкусную еду, а затем, по удивительным причинам, мы хотим еще и красивую еду. А затем мы еще и хотим, чтобы и вокруг было красиво. И чтобы мы не просто что-то, а мы поехали куда-то, и там был бы красивый вид, мы бы там сели и что-нибудь съели. Мы съесть это можем и так. Что за ерунда?
Ну вот вы сейчас описали, по сути, не просто еду, а еду в ресторане, если вот так вот подумать. Ну,
или на пикнике, или на пикнике. Но... Сначала, это правда, у меня возникла путаница в голове. Сначала на ресторане, потом я стал думать о пикнике.
Пикник – это еще и на улице, потому что это еще и приятно. То есть это одновременно еда, безусловно, питательная функция, да, но мы хотим, чтобы это было вкусно, правильно. Но потом еще мы хотим, чтобы это было полезно, независимо, совершенно отдельное
точно,
направление.
И отдельное направление.
Причем часто почему-то вкусно и полезно немножечко друг другу противоречат.
Это странно, правда?
Так это
отбор. Нет, естественный отбор должен был совместить эти два понятия. Мне вкусно, значит, это полезно. Мне невкусно, значит, это ядовито, неприятно, плохо. А они не совместились.
Так и было. Ведь откуда у нас вообще вкус появился, вкус и заодно и обоняние? Так. Это ведь подарок от наших далеких предков, то есть охотники-собиратели. Угу. Они ходили, находили какой-то корешок, его сживали, пошли дальше. Что им нужно было понять? Во-первых, им нужно было понять, что вот если этот корешок они сжуют, то они смогут пойти дальше, а не останутся там лежать. То есть нельзя есть ядовитое. Что мы для этого имеем, чтобы понять, что оно ядовитое? Мы ощущаем горький вкус.
Стоп. Я сорвал корешок и ощутил горький вкус. Угу. Но при этом оказалось, что это растение ядовитое, я умер и не передал своим потомкам это знание. Ну, видите, там хромосомы и так далее. Оно не закрепилось.
Закрепилось, потому что тот, который не съел этот корешок,
он как раз таки передал свои гены.
Более того, он кому-то, мы все-таки люди, и потом постепенно научились говорить, и через какое-то время стали уже бить по рукам, брось этот корешок, он ядовитый.
Вот ты видел, он его съел.
Да, вот он лежит, вот.
Значит, горький – это, разумеется, абсолютно субъективное ощущение, ну, условно общее для всех нас, хотя, строго говоря, я не знаю, что вы ощущаете, когда вы говорите «горький», я просто думаю, что это примерно то же самое, что я.
Невозможно, чтобы сказать, что другой человек это подразумевает, потому что у всех людей разная чувствительность горечи. То есть у нас разный процент рецепторов на горькое на языке, разное количество, разная плотность. И существуют люди, их называют супертестеры. И они ощущают горечь гораздо сильнее. Любую, кстати, горечь. В том числе, например, как правило, если человек не может вообще пить крепкий алкоголь, не по соображениям здоровья, этики, религии, а именно потому, что ему отвратительно. Очень часто у него это именно потому, что он супертестер. А есть люди, которые их называют нон-тестер, не-тестер. У него мало этих вот рецепторов на горькое. И он, соответственно, может вообще пить все, что угодно. И есть горькое.
И красный перец жевать.
Это другое. Да. Нет, это нет.
Острое отдельно. Смотрите, а про горькое вы сказали важную вещь про горькое, что, да, есть разброс по популяции, но исходно это самосохранение.
Да, потому
это сигнал, который говорит, не ешь это плохо.
Если пойти дальше, то горечь – это сигнал растения, не ешь меня. То есть растение не хотело, чтобы его съели. Растения, в отличие от животных, которые могут убежать, вынуждены сидеть на одном месте. И когда их кто-то приходит жевать, они хотели бы сопротивляться. Что можно? Шипы можно, колючки, да. Но еще вариант – это какое-нибудь вещество в себе выработать, от которого тому, кто будет его жевать, будет, ну, как минимум, неприятно, а лучше, чтобы оно просто больше вообще этим не занималось и не жевало. Вот они и вырабатывают. Поэтому, кстати, у травоядных полностью животных рецепторов на горечь, разных рецепторов, намного больше, чем у нас. Условно, корова столько количества вариаций горького может различить, нам даже и не снилось.
Не ошибиться в
том. А вот дельфин горького не отличает вообще. Он не ест траву.
А рыба горькая не бывает, да?
Супер. А, другой аспект того же самого – это тошнотворный запах гниения или протухшей еды. В каком смысле он тошнотворный? Это просто биологический механизм, который говорит мне, если это съешь, тебе будет плохо.
В какой-то мере. Там тоже есть нюанс, потому что, вот почему оно пахнет? Это продукт разложения. Да. То есть аминокислоты, серосодержащие, летучие, мы их чувствуем. Но чаще всего вот самые противные запахи нам дают гнилостные бактерии. Но гнилостные бактерии сами по себе на самом деле не очень опасны. То есть технически можно съесть что-то гнилое. Не делайте это, пожалуйста.
Дорогие друзья, не пытайтесь повторить самостоятельно, не делайте этого дома.
Но мы знаем, что есть масса каких-нибудь там эскимосов, у которых есть варианты, когда что-то подгнившее.
Да.
И как-то они выживают. Вот идея в том, что, как правило, если что-то воняет, это не значит, что оно ядовито. Более того, если что-то не воняет, это тоже не значит, что оно ядовито. То есть основные бактерии опасные для нас. Какие-нибудь, ну, к примеру, ботулизм или какая-нибудь кишечная палочка высокотоксичная.
Они не
дают никакого вкуса.
Неощутимы.
Поэтому очень часто бывает, что вот постоял там, не знаю, борщ за пределами холодильника. Потом, ну, вроде не воняет, можно есть. Может быть, и можно, а может быть, нельзя, потому что у вас же нет бактериологической лаборатории, поэтому лучше просто в холодильник ставить.
Вот здесь нас эволюция почему-то не подготовила действительно к ботулизму и к кишечной палочке, к противодействию.
А вот почему? Раньше вообще не готовили еду. Еду добывали, находили, убивали, там, выкапывали и ели. Обработки-то не было никакой, борщи не варили. Ну, предки наши старые.
Ну, довольно быстро научились. Когда огнем овладели, то начали в костер кидать. Не из бактериологических, конечно, соображений. Mm-hmm. В основном просто потому, что оно, видимо, и вкуснее было, и мягче было, в том числе.
Просто усваивалось лучше. Просто часть уже белков была подготовлена, и часть работы пищеварения была уже сделана огнем.
Денатурирована. Но тут надо зависеть очень сильно от того, о каком продукте идет речь. То есть условную рыбу таким образом предварительно подготавливать особенно не надо. Да, рыбные белки очень хорошо перевариваются. Угу. Вот. А если это было какое-то очень жесткое мясо, ну, во-первых, именно жесткость, то есть это коллаген, его очень... Коллаген – это белок соединительной ткани. Он очень жесткий. Вот мясо, если жесткое, это он. Как мы его делаем мягким? Мы его долго держим при температуре, которая, ну, повыше, но не слишком высокая лучше, чтобы он не начал съеживаться
из мяса. Это какой?
Это довольно интересно, потому что многие считают, что вот если мясо, к примеру, мы тушим, то вот думают, раз тушится, значит 100 градусов. Раз 100 градусов, значит внутри мяса тоже 100 градусов. А вот, например, если мы возьмем кусок мяса и пожарим его, к примеру, вот там стейк говяжий, кинули на сковородку. Предположим, что вы не едите мясо с кровью, хотя я бы рекомендовал есть, это вкусно, но вот даже, предположим, вы его полностью прожарили, то, что говорят «well done». Вот как вы думаете, какая у него в конце готовки, когда внутри ничего розового не осталось, и вам его принесли вот идеально по технологии сделаны, какая будет температура?
А на сковородке сколько где?
Вот сковородка дымилась, вот, да. Вот прям дымилась.
Ну, то есть там градусов 150.
Может быть, больше. Но это была сковородка. Сковородка. А у вас стейк вот такой увесистый, приятный, 2 сантиметра толщиной.
Ну, что, не 80 градусов.
Я думаю, что не больше 80. Ну, не закипел же он внутри, значит.
Правильно, но не 80 тоже. То есть стейк считается well done, когда его температура внутри достигла 61-63 градуса.
Ого! И все?
Да. А стейк, если с кровью, то тогда в зависимости от прожарки, вот это medium well, medium rare, да. Где-то начинается с 56, 57, 58, и вот ошибка в 1 градус дает вам следующую прожарку.
Вот для чего делают в центре.
В центре, да, в центре.
Шаг в 1 градус дает следующую прожарку.
Ну вот вы же, да. Когда смотрите на резанный стейк, да. Вы смотрите, да. вот центр, он, да. Розовенький, да. Или он, нет. Уже вот серый. Да. Вот если вы вместо 56 сделаете 58, это уже будет не rare, это уже будет скорее ближе к medium well даже. То есть уже точно не rare совершенно, и даже не medium rare, пожалуй. 60 градусов, он уже будет весь серый.
Почему вы раньше к нам сюда не подсаживались? Какая бесценная и практическая информация.
А как ты
можешь
проверить, какая там температура во время жарки?
А легко.
Проткнуть его щупом, да, с термометром?
Если вы хотите проверить, да. То да, проткнуть щупом с термометром, да, оно будет немножко вытекать, но это вообще не проблема. Из мяса и так все вытекает. Но вы можете готовить его сразу при такой температуре. Да. То есть сейчас во всех вот... в каких-то ресторанах, которые помоднее, побогаче, там есть такая технология, называют ее сувид. Соус видопись. С французского под вакуумом. В чем идея? Берем кусок мяса, посолили, засунули в пластиковый пакет и в вакууматор, чтобы вот пластик обжал кусок мяса, и у нас он теперь просто в нем и заизолирован.
Откачали немножко воздуха.
Откачали воздуха, да, и теперь мы этот вот пакетик хороший кидаем в водяную баню. Или называют еще циркуляционный термостат, или сейчас просто стали говорить в сувид. Ну,
и
название.
Сутки держим при 40 или при 50 градусах.
Сколько держать, зависит от того, что мы готовим и какой его труп мяса. А вот температура, да, температура, которую мы хотим в конце получить. Например, если у меня там рибай, то есть вот стейк классический, там 1,5-2 сантиметра, скорость термопередачи на такое небольшое расстояние, она разумная. За 2 часа уже центр прогреется. Mm-hmm. Соответственно, вот где-то 56 градусов, 2 часа, достаем. Он, конечно, будет снаружи такой серенький и неопрятный, и это понятно.
А но после этого... Дожарить его, да, немножко.
Иногда 30 секунд на одной стороне, 30 на второй. Я иногда пользуюсь газовой горелкой, то есть вот которая вот паяльная лампа.
Боже, прям паяльная лампа обжигает.
Иногда на нее будет специальная насадочка, такая сеточка из сплава благородных металлов. Она разогревается, и потом получается, что большая площадь одновременно обжаривается.
А подождите, у этого самого дела при этом обычно пугают опасностью размножения анаэробных бактерий именно из-за того, что температура ниже, чем температура их смерти.
Пастеризация.
Да. А пока они долго находятся при температуре, когда им хорошо плодится, они там расплодятся так, что вы от этого сувида, ваши посетители во второй раз... Эти люди больше в ваш ресторан не придут.
А вот нет. Окей. Значит, смотрите, бактерии размножаются, естественно, чем выше температура, тем первое время они быстрее размножаются, причем процесс идет прямо экспоненциально. Начиная где-то вот при 5 градусах, они не размножаются, ну, практически не размножаются.
Холодильники
говорят, по сути, да. Вот. А дальше, в зависимости от типа бактерий, оно все быстрее, а потом в какой-то момент, но оно же не будет бесконечно так идти, да? То есть мы понимаем, что где-то будет перегиб, и они начнут вместо того, чтобы размножаться,
и какая же температура?
Примерно от 52 до 54 градусов.
Да?
Как повезло, правда?
Ну, то есть смотри, вопрос твоего здоровья, да. Это 2 градуса вот этой самой тепловой бани.
Поэтому точность должна быть. Поэтому эта баня восстанавливается с точностью до 10 градуса, до 10 градуса. Ну, это же несложно.
Буквально так выставляется.
Которая у меня дома, именно так. То есть, опять же, это не так важно уже для того, чтобы получить именно такую прожарку мяса, там 10 градусов не важна. Но тот факт, что ее так выставляют, означает, что случайных перескоков туда-сюда не будет. То есть там стоит ПИД, это вот стандартный инструмент, который позволяет аккуратно подойти к температуре, не пережарить, не готовить, и все.
Многие пристально следят за тем, что и сколько они едят. Разбивают питание на белки, жиры, углеводы. Недавно появилась новость, что космонавты за день потребляют 3200 килокалорий. Целый день люди обсуждали, много это или мало.
И таких новостей мы читаем сотни. Хотя знаем, что постоянно листать ленту и переключаться с одного источника на другой вредно для мозга и для организма в целом. Лучше перейти на более спокойные привычки. Например, чтение.
Закрывайте соцсети и поисковики и заходите в Яндекс.Книги. Тут есть электронные и аудиокниги на любой вкус. А теперь появилась и статистика. В разделе «Мои книги» можно смотреть, какие произведения вы читали, видеть, как формируется новая привычка, следить за движением к цели на год.
А еще можно получать награды, например, за количество прочитанных глав или за жанры. Это будет мотивировать вас проводить меньше часов в интернете и больше за любимыми произведениями. Например, мы с Владимиром хотим закрыть пункт по литературе фантастического жанра.
А если вам интересно питание, то читатели Яндекс.Книг советуют «Мозг, еда и новизна» Вячеслава Дубынина и «Еда для радости» диетолога Елены Мотовой. За 25 часов чтения книг из раздела «Саморазвитие» вы тоже получите награду.
Если не знаете, что почитать, AI-помощник подберет книгу по вашему запросу. Переходите по ссылке в описании и делайте перерыв от суеты в любое время дня. В каком-нибудь ресторане средней руки, или вы меня сейчас поправите, вот эти вот заготовки под сувидом, как они говорят, находятся более-менее неограниченно долго, и это страшно удобно, потому что как только пришел посетитель и заказал стейк, его быстренько раз-раз кинули на раскаленную, кинули на вторую раскаленную, и, пожалуйста, как будто бы он готов. А скажите, очень простой вопрос, не знаю, есть ли на него ответ. Получается лучше или хуже, чем жарить настоящий стейк в смысле вкуса?
Лучше.
Как это лучше?
Потому что, когда вы жарите стейк, вы его бросили на сковородку. На сковородке условной, 150 градусов, к примеру. Mm-hmm,
да.
Соответственно, у вас вот поверхность стейка, она моментально начинает нагреваться за счет теплопередачи прямой, через масло, само собой. И у вас там вода, конечно же, на поверхности, она начинает испаряться, эта вода. Пока вода не испарится, стейк жарится, если коричневым становится, не начнет.
Не будет,
вода кипит, испаряется. Да. Значит, вода с самой поверхности выкипела, стейк начал жариться. Но эта вода выкипела, она паром пошла наверх, начала прогревать следующие слои. Этот слой, в нем вода кипит, а в следующем она уже чуть перегрелась. В итоге, когда у вас в центре, вот эта вот волна центра дойдет до 56, к примеру, градусов, у вас, вы купили дорогой стейк 2 сантиметра толщиной за большие деньги, и у вас из этих 2 сантиметров по 6 миллиметров с каждой стороны, он уже переготовлен. А вот тот вкусный, как раз-таки розовый, который сочный стейк, вы в итоге получили половину, а вторая половина уже безжалостно переготовлена.
Пережарена, да? Пережарена.
А теперь предположим второй вариант. Мы взяли вот сувид, он полностью идеально весь одинаковый прожарки, снизу доверху. Теперь мы его кидаем буквально 15 секунд в разогретом масле хватит, чтобы высушить эту поверхность, чтобы она полностью стала безводной и пошла реакция Майяра. Это реакция, которую мы так любим, реакция жареного мяса, хлеба.
Майяра?
Майяр. Это был французский химик, и медик на самом деле, Майяр, который эту реакцию открыл. Он ее не в мясе открыл, он занимался изучением реакции аминокислот, и вообще его интересовало довольно много работы с удобрениями, то есть немножко агрохимии, по сути, создал агрохимию в какой-то мере. Но он пытался ввести в реакцию аминокислоты, и чтобы сделать белки. То есть незадолго до этого другой исследователь обнаружил, что если мы возьмем аминокислоты и их смешаем специальным реагентом, который отнимает у них, соответственно, воду, они объединяются в пептиды, в белки. И Майяр придумал, а давайте мы возьмем вот этот реагент, который использовал этот исследователь, там он был глицерин, например, это многоатомный спирт, у него есть несколько спиртовых групп. А мы возьмем что-то, где еще больше спиртовых групп. А у чего больше спиртовых групп? У углеводов. Углеводы — это полиспирты, у них там 6 или там 12 гидроксильных групп. Вот он стал смешивать аминокислоты и углеводы и начал все это дело нагревать. И он видел, что реакция идет, смесь желтела. Это потом уже оказалось, что реакция шла, но не та, которую он думал.
То есть, не белки получались.
Не белки, вообще ни разу не белки. Получалось, это одна из самых сложных реакций, которую мы знаем сейчас. Потому что при этом происходит сложные конденсации, молекулы теряют воду, теряют другие газообразные вещества, при этом происходит сложное объединение молекул в большие, окрашенные, как правило, обязательно окрашенные соединения, и самое главное, соединения, у которых очень яркий запах.
Молекул чего, только скажем?
Органические соединения.
Органические соединения.
Гетероциклы, пирозины, пирозолы, тут можно очень много назвать, десятки.
И запускает эту реакцию что?
Нужна Гревая аминокислота? Нужен, соответственно, сахар, и нужна температура.
Okay.
И температура обязательно должна быть достаточно большой. То есть при 100 градусов эта реакция идет крайне медленно. Кстати, можно ее провести, но долго.
А при 150 уже?
При 150 шикарно идет.
Итак, вот это что, вкусная корочка на мясе? Это
результат реакции Майяра.
Да? А обжаренный хлеб вкусный?
Она же.
Да
более
ладно,
того,
она все, же?
Вот
она же?
Эта реакция отвечает за обжаренный хлеб, за мясо жареное, за темное пиво. Портеры и стауты, это тоже вот большая часть вкуса, это реакция моя. Это самая вкусная химическая реакция, которую мы знаем.
Но это не канцероген, нет?
Если ее не проводить слишком далеко. Ну, то есть любое вещество, которое достаточно детально изучат, в достаточно большой концентрации, наверняка окажется, если не канцерогеном, так ядом так точно. У воды 13 литров, и то в среднем летальная доза. Поэтому, в принципе, ну, представьте, 13 литров воды, это же обессоливание.
Да-да-да. Это обессоливание?
Да, ну, в первую очередь.
Это летально не из-за разрыва мочевого пузыря?
Ну, нет, зависит, наверное, от скорости потребления.
Да-да-да,
но тем не менее. Можно представить и такой вариант, но то, что я читал, это было в первую очередь, если вот не пытаться человека надуть так, чтобы он лопнул.
Да, то есть вода проходит через человека, и это обессоливание?
Ну, потому что она же будет выходить дальше.
Она будет уносить, да.
Соответственно, натрий, калий, вот все эти...
Дистиллированное. Да-да-да, у меня клеточная всякая активность подавится, нервная активность появится.
Передача
импульсов подавится, и все.
Именно так. Поэтому, ну, вода, как бы, ее никто так и не ест, а жареное мясо любят. Но, на самом деле, боятся жареного мяса. Ну, да, включили все копчености в список формально канцерогенов какой-то категории. Так, там в этом списке столько всего. То есть, ну, не нужно так уж бояться.
Кстати, если вы хотите еще больше интересных новостей от редакции «Вселенной Плюс» о том, как наука меняет нашу жизнь, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал «Вселенная Плюс». Ссылку оставим в описании. А раз мы здесь оказались, мы уже чуть-чуть упомянули. Полезное, вкусное и вредное.
Мы даже начали с этого.
Да, вкусное и вредное. Почему так часто все то, что...
Так мы же как раз начали
вредно, как
с
раз
наших предков, которые ходили, и, соответственно, вот то, что исходно, эволюционно, полезное и вкусное, это было одно и то же. Потому что вот они знали, что невкусное — это вредное, горькое — не ешь. С другой стороны, сладкое — ешь. Потому
в ресторане, перец всегда стоит на столе. Да и дома у меня тоже есть перец. Но как, если горькое — это...
Это не горькое, это острое.
Перец – это не горькое. Горечь – это горечь. Горечь – это, ну, кстати, чай горький, например, кофе горький.
А перец не горький?
Рецепторы на горькое, поправьте меня, это рецепторы температуры.
Нет, рецепторы температуры – это острое.
Да, я оговорился, острое. Острое – это рецепторы температуры.
Острое – это рецептор температуры.
Перец – это острое.
Ну, чили-перец, например, да, это острое.
А, я имел в виду черный, молотый перец.
Там, на самом деле, интересно, у нас же, ну, вроде как бы 5 вкусов, да, а так вот мы ощущаем вроде как бы больше. И, к примеру, вот чили, это да, это рецептор температуры, причем не только на языке, то есть перцовый пластырь, он не на голом месте появился.
Мандрит,
Ну или, например, горчица. Вот у горчицы какой вкус?
Точно. Не знаю, но она греет.
Но она не острая же, правильно? Она жгучая, что ли?
Да.
То есть у нее ощущение от горчицы во рту не так... Ну вот вы вспомните, ложка горчицы или хрена, и у вас ощущение не язык, у вас вот в носу и плакать хочется, хочется выдохнуть как-то. Потому что капсаицин, вещество перца, которое жжет, оно вообще не летучее. Оно только связывается вот куда попало, ну на язык так на язык, связываемся там и говорим «жарко, жарко, жарко, жарко». Если мы говорим о горчице, там вещество летучее. Там производная серы, которая во рту при температуре испаряется, поднимается, достигает носа и связывается примерно с теми же рецепторами. То есть тоже говорит горячо, но теперь уже в носу. То есть если вы, не дай бог, не делаете так, зачем-то засунули в нос острый перец, вы почувствовали бы тоже нечто похожее. Но так лучше не делать. И это горчица. Mm-hmm. А еще есть, к примеру, такая штука, как сычуанский перец, который вообще, строго говоря, не перец, а совсем другое растение. У него такой вкус онемения во рту. То есть легкое онемение, покалывание, пощипывание. Это вообще, это даже не вкус, это осязание. Ну, хотя и горячее тоже осязание. Но здесь осязание какое? Он связывается с рецепторами, которые ощущают касание. Так, что они постоянно это касание с какой-то частотой ощущают. То есть как будто он все время тыкает наш язык.
Как будто кусочек чего-то там.
Да, да, и он постоянно вот его тыкает, и вот мы поэтому чувствуем онемение, потому что через какое-то время рецептор передает вот такую картину в мозг. То есть вкус — это еще не все. Да и вообще вкус-то, вот опять же, вкус, вот эти основные 5 штук, но мы же, когда едим, мы же там груша и персик, и та, и другая чуть-чуть сладкая, чуть-чуть кислая, но ведь вы же их отличите, груша от персика.
Кстати, если выключить запах, то все равно отличу.
Нет, в этом-то и дело. Потому что если вы зажмете нос и попробуете съесть, и если не отличите по текстуре, потому что они, ну, там, кашицу сделаете, не будете знать, вы их не отличите.
Правда?
Да, я проверял. Это известный эксперимент, я сам проверял, думал, ну нет, ну я же отличу.
Да.
Вот. Потому что все вот эти вещества, это сейчас все сложные эфиры, которые летучие, они достигают ретроназально носа, и дальше связываются там, и вы их тогда ощущаете. Если нос закрыть, этих потоков, которые это все туда утащат, особенно нет.
То есть часть нашего вкуса — это запах?
Большая часть нашего
вкуса — это запах. Большая часть нашего вкуса — это запах?
Да. Ну вот кроме соленое, кислое, горькое, сладкое, умами, вот эти 5, это вкусы основные.
Да.
Это то, на что у нас на языке есть рецепторы, которые их специально ощущают. Специальные рецепторы. Не рецепторы тепла, не рецепторы холода. Вот, кстати, холода — ментол. Рецепторы холода. И рецепторы холода — не рецепторы тактильные. И вот все остальное, вот то, что самое интересное, это все ретроназальное, то есть через носоглотку восприятие летучих веществ.
Так, а вкусное и вредное?
Вкусное и вредное. Значит, возвращаемся. Вот нашел охотник-собиратель что-то сладенькое, и это хорошо. Ему мозг говорит, надо это есть, потому что углевод — это источник энергии.
Да.
И, ну, безусловно, это полезно до тех пор, пока ты начинаешь жрать слишком много. Начинаешь жрать слишком много, оказывается, что уже перебор, диабет, все остальные вещи. Но ничего плохого в углеводах-то не было. Они были нужны, без них он бы умер. Поэтому эволюционно мы хотим сладкое.
Это источник энергии.
Конечно. Почему вам нравится вот такой мясной вкус умами? Тот, который вот в мясе, в помидорах, в пармезане. Аминокислоты, короче говоря.
Это белковый вкус.
Это, да, белковый есть. Вкус. По сути, он говорит, тут есть аминокислоты, это тебе нужно, чтобы строить мышцы. Потому что
из этих аминокислот собирают свои белки.
Да, именно так. Без них это тоже понятно, что это нужно. Соленый – это электролиты. Если не будет электролитов, а если мы ходим по Сахаре, а где они примерно и ходили, наши предки, то если они не будут есть соленые, они с потом всю соль потеряют, и тоже все плохо закончится. Поэтому соленое — это хорошо. А вот если соленое и горькое, то плохо. Не пейте, называется, морскую воду. Что еще?
Кислое еще есть.
Кислое. Вот с кислым интересно. С кислым до сих пор спорят. Потому что есть мнение, с одной стороны, что кислое — это для того, чтобы показать, что это есть не надо, потому что, ну, вот кисло что-нибудь, может быть, это и опасно.
Да, да, да.
Но
да.
С другой стороны, если оно скисло...
Говорят же, молоко скисло, да. Же говорят.
Оно, но ведь мы же едим кислое молоко.
В виде кефира и куча других вещей. И масса других вещей, только правильно скисло, правильно сквашенное.
Вот есть мнение, что, может быть, кислота служила сигналом того, что здесь завелись бактерии, которые как раз образуют кислую среду. Чаще всего это будут молочно-кислые бактерии. Есть, они зачем вообще кислоту вырабатывают? Чтобы никто не мешал им есть то, что они едят. То есть вот было молоко, в нем молочно-кислые бактерии. Они, соответственно, начали эту еду есть, а рядом приходят другие бактерии и тоже хотят съесть это молоко. Но это же будет война бактерий. Угу. Что делают бактерии кисломолочные?
Отравляют.
Они химическое оружие. Они вырабатывают кислоту. Не все бактерии терпят кислую среду. Угу. Молочно-кислым там очень хорошо. Они нарабатывают много кислоты, и все остальные бактерии сдаются, и в итоге все самое вкусное остается молочно-кислым.
Но привычка человека к кислому или ощущение кислого через молочный продукт кажется маловероятным, потому что молочные продукты люди начали есть после мутации, которая позволила взрослым потреблять молоко.
Разумеется. Тут скорее про то что, недавно. Скажем, ведь эти бактерии, они были до молока. То есть, например, квашеная капуста — это ровно те же самые молочно-кислые бактерии.
Те же самые молочно-кислые?
Да. То есть мы их называем молочно-кислыми, но условно они в воздухе, поэтому, ну вот вы ведь, когда капусту квашеную делаете, вы ведь бактерии туда не добавляете и молоко не наливаете.
И бактерии воздух туда приходят.
Да, 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 вы просто взяли, ну, из рук, даже не на чистых руках, если вы их помыли так, и потом за что-нибудь схватились, то все, уже у вас там целый набор. И тут главная идея, чтобы молочные бактерии, гораздо быстрее бы размножились, чем какой-нибудь золотистый стафилококк, который
правильно,
нам
для этого, нужен. Для этого мы добавляем некое количество соли.
Да, потому что они еще и солитолерантные. То есть они спокойно размножаются в разумном количестве соли. Не все бактерии на это способны.
И, честно говоря, если дома делаешь капусту, квасишь, то один из 10-15 раз оказывается неудачным. Чего-то не так скисает, получается противное, полутухлое. То есть какие-то другие нужные бактерии не успели, а пришли какие-то другие, и первыми эту штуку по-своему сквасили.
Абсолютно верно, да. То есть и сыр, когда делают то же самое. То есть там же бывает, что иногда пастеризуют и добавляют новую бактериальную культуру, например. Именно для того, чтобы уже точно гарантировать, что нужные бактерии размножатся. Особенно сыры с плесенью. Там же нам нужна конкретно вот эта плесень.
О, да.
То есть тут уже речь с плесенью, конечно, не бактерии, но тем не менее.
Да, а почему говорят, что для пастеризации нужна конкретная температура, там 67... Сейчас я, минутку. Но ведь разные бактерии погибают при разной температуре. Что такое температура пастеризации? Она должна быть на определенный тип бактерий, наверное.
А вот тут даже не так. Тут главное, что важно не температура пастеризации, а одновременное участие температуры и времени. Потому что, вот опять же, не то чтобы при 56 градусах каждая бактерия посмотрела на термометр и сказала, ребята, не умирать. Да. Такого нет. Просто это означает, что с какого-то момента бактерии начинают погибать чаще, чем размножаться. То есть, соответственно, экспоненциальный рост замедляется, и он начинает двигаться уже к затуханию.
Через нужно выждать сколько-то...
Да, поэтому нужно подождать. Естественно, при высокой температуре, то есть при 100 градусах в кипятке, любая бактерия меньше, чем за секунду умрет. Если их было много, то много бактерий умрет меньше, чем за секунду. Но если мы говорим о температуре, которая далека от такой моментальной пастеризации, то нам придется подождать. И да, зависит от того, какая бактерия была. Бывают те, которые живут в горячих источниках. К счастью, они не патогенные для нас, и на еде мы их не находим. Вроде бы, по крайней мере. Может быть, какие-то патогенные, но никто их на еду еще не посадил, и не надо. Соответственно, получается, что если мы хотим, чтобы пропастеризовать до определенного уровня еду, нам нужно подождать при этой температуре это время. А еще дополнительно учесть, что если у нас какой-то кусок потолще, то мы должны заложить в нашу математику то, что теплу нужно внутрь-то проникнуть за какое-то время, и это же не линейный процесс ни разу, это же... уравнение теплопроводности, по сути дела. Соответственно, чем оно толще, тем дольше ждать. Поэтому иногда нужно для большого куска подождать долго.
Время как квадрат толщины. Перед праздниками многие ищут подарки для близких.
Хорошо, что нам искать не надо, ведь мы знаем, купить технику в подарок можно в магазине наших партнеров из компании «Технодеус».
Здесь есть трейд-ин, доставка и от нас промокод на приятную скидку. Плюс.
Техника в магазине «Технодеус». Условия и цены – просто подарок. Ссылку найдете в описании. Скажите, пожалуйста... Мы затронули ферментированные продукты. Это ведь какая-то страшно важная история для человека в историческом плане. Настолько, что приходится слышать такое мнение, вот когда во второй половине 20 века стали появляться холодильники, стало увлечение свежими продуктами, свежее, а на самом деле нужно не только свежее, потому что наши предки настроили свой пищеварительный тракт на определенным образом ферментированные продукты. У них не было холодильников, они квасили капусту, мочили яблоки, помидоры, что-то еще.
Но это ведь вопрос микробиома. То есть у нас в кишечнике живет огромное количество самых разных бактерий.
Ферментирование – это не ради нас, а ради микробиома?
Тут есть две вещи. То есть что делают бактерии? Вот она пришла... Они едят нашу еду. Но
которые,
они ее делают лучше.
Живут.
Нет, но я имею в виду бактерии, которые вот молочнокислые, например.
Да,
вот,
или когда капусту.
Да, вот квасим капусту. Да. Бактерии едят углеводы из этой самой капусты, дополнительно вырабатывают молочную кислоту, вырабатывают, в зависимости от типа бактерий, кто-то там углекислый газ будет вырабатывать, кто-то будет вырабатывать другие вещества. Ну и дополнительно они выделяют еще набор вторичных метаболитов, то есть другие органические вещества. Каждая свои. И вот все вот эти вещества, они, во-первых, поменяют вкус. То есть квашеная капуста станет кислой, кимчи тоже станет кислым, но дополнительно появится вот у корейской капусты, вот этой квашеной, такие вот нотки немножечко мясные, что ли, вот тоже как раз-таки за счет выделения дополнительных веществ. И это станет вкусным. Но некоторые из них могут оказаться еще и полезными. Но большинство исследователей сейчас сходится в том, что скорее полезность ферментированных продуктов именно связана с тем, что вот эти самые бактерии какой-то их процент проходит наш пищеварительный тракт живьем. Далеко не все, кстати, потому что у нас вообще-то в желудке кислота.
Кислота, которая должна с ним побороться.
Ну, опять же, молочнокислые бактерии любят кислоту, но, с другой стороны, не такую кислоту. У нас там приличная кислота. Но все равно любая химическая реакция, когда у нас есть очень много-много-много, вот там, либо много молекул, либо много бактерий в данном случае, тысячи, миллионы, десятки миллионов, это всегда вероятность какая-то. То есть какой-то процент пройдет. И они заселят... Кишечник добавится к нашему микробиому. А эти бактерии в нашем кишечнике, они уже участвуют в пищеварении. Иногда в хорошем смысле, иногда в плохом смысле. То есть кто-то будет приводить там к газообразованию, а кто-то, наоборот, будет какие-то вещества дополнительно помогать нам переваривать. И тот же дисбактериоз, например, это же фактически проблема с микробиомом. То есть когда у вас в кишечнике использовали слишком много антибиотиков, антибиотики убили заодно и полезные бактерии, и у человека проблема. То есть ему приходится...
Ему трудно переваривать.
Потому что у него там только свои собственные кишки, нет бактерий. И это прям сложно, потому что вот заселить это все назад через желудок сложно, потому что у нас желудок как раз-таки все, чем мы пытаемся заселить, это все и убивает.
С противоположной стороны.
Есть такие, называют, прошу прощения, что за столом пересадка кала.
Ух ты! И работает.
Немножко увлекались лет там 5-7 назад сильно, сейчас пошло на спад немножко, или не пошло?
Я недавно читал обзор, там был, ну, всегда понять, что полезно, что вредно для здоровья, если это вот доли процента, их очень сложно выявить. Да. Вот сейчас вроде бы, кажется, польза бывает, но далеко не всегда и далеко не такая, как про нее говорят. То же самое касается ферментированных продуктов, вот же везде на каждой полке бифидобактерии, полезные бактерии.
Такой съешь йогурт и будешь здоровеньким там на всю жизнь.
Но это же не то.
Бегать,
то есть вообще... Полезность еды и вредность еды, и другое, как правило, преувеличена. Вредность еды, ладно, если переедать. А вот полезность чаще всего, вот ешьте это, и вы никогда не умрете, ну это же ерунда.
Слушайте, давайте обсудим фастфуд. Почему говорят, что он вреден? Ведь идеальные кухни, вот я посмотрю, там Макдональдс какой-нибудь, да, раньше, или там чего сейчас, взамен. Чисто, хорошо, ребята умеют это делать, но, казалось бы, вот там должна быть идеальная еда. И говорят, фастфуд – это вредно. А почему он вреден?
Чаще всего просто потому, что переедают.
Много вкусного, да?
Да, много вкусного. То есть тут можно, тут есть несколько уровней проблемы, но в фастфуде чаще, чем в еде, которую готовят дома, оно будет приготовлено таким образом, что хочется съесть бы немножечко и побольше.
Ну, чем этого добиваются?
Ну, во-первых, как правило, она будет более соленой. Ну, мы в среднем, согласитесь, любим солененькое. То есть, вообще, это и ресторанов касается, не только фастфуда. В ресторане еда в среднем солонее, чем бывает на тарелке. В среднем. Опять же, у всех свое отношение к этому. Но, как правило, в ресторане еда будет и солонее, и пожирнее. Потому что, вот, к примеру, овощи, которые приготовят в ресторане, такие вкусненькие, красивые, там столько масла будет.
Точно.
То есть, называется секрет приготовления вкусных овощей, положи туда побольше сливочного масла.
Или сливочного?
Там, ну, сливочное вкуснее же.
Да.
Нет, можно и хорошего, оливкового залить это все. То есть мы любим жирненькое, мы любим солененькое, кто-то еще любит сладенькое, соответственно, десерты отсюда. А в фастфуде, оно вот все это добавили, и в принципе в этом ничего плохого нет. Нам нужно
принципе,
все.
Так, вот давайте мы это скажем. Ничего плохого,
ничего плохого в соленом, в жареном, в сладком, да вообще ни в чем нет, при условии того, что знать меру. Просто с фастфудом очень сложно знать эту меру. То есть, если вы, конечно, все взвешиваете, считаете калории, ну, вот как это спортсмены делают, но они, правда, и в фастфуд обычно не ходят. Но можно ходить в фастфуд с весами, писать каждую калорию, не переедать, и все у вас будет хорошо.
Ну, тогда попутный вопрос прямо. А опровергните тогда идею, что, например, плохо хлеб и мясо, что лучше их есть раздельно. Бред?
Ну,
вот частый вариант фастфуда – это какой-нибудь бургер, где, значит, там немножко овощей, но в основном котлета и хлеб.
И... Слушай, мы же и дома так едим. Котлеты и хлеб у нас рядом всегда.
Так может, и это вредно? На самом деле нет. Раздельное питание – это сколько было таких исследований, никто ни разу не нашел, чтобы хоть как-то это серьезно влияло. Вы все равно все пережуете, у вас во рту уже фермент начинает работать, в желудке добавляются, потом в кишечнике. И вот эти вот рассказы, что что-то мешает пищеварению другого. Но самая вот эта классическая история, мне когда-то рассказали, я не поверил. Огурцы и помидоры, что вот их якобы нельзя есть вместе. Ну, салат, огурцы и помидоры, классика же. Потому что огурцы, они кислотные, а помидоры щелочные. Или наоборот. Потому что это явный бред, и я не запомнил, что из них считаю щелочным. Потому что я не поленился, полез разбираться, откуда вообще взялась такая. Ну, просто щелочная еда...
Тогда вот, бы реакция была.
Ну, вот мне сказали, что будет реакция, огурец с помидором реагирует, выделяют тепло, бабах, все взорвались. Ну нет, во-первых, любая практически еда, она кислотная в том смысле, что ее pH кислотный, то есть из такой еды, которую можете просто встретить вот на кухне, и чтобы была щелочная. Ну, вот белок куриного яйца, слабо щелочной. Лютефиск – это блюдо норвежское, это рыба, приготовленная в щелочи. Конечно, оно щелочное, отвратительная штука.
Это вот это самое знаменитое.
Не-не-не, это не сюрштроминг. Сюрштроминг – это другое, это процессы другие. А тут именно взяли рыбу и ее вымочили в растворе щелочи. Ну вот, то есть действительно с высоким pH.
Зачем, если противно? Потом.
Я думаю, что как все вот эти странные блюда, они родились из нужды что-то сохранить. То есть как любые ферментированные вещи, пытались, не было холодильников, пытались придумать, как сохранить. Uh-huh. Это был один из способов каким-то образом, видимо, предотвратить порчу.
Uh-huh.
Но обычно все продукты, так или иначе, кислотные. Ну, не сильно кислотные, uh-huh. но лимоны кислотные, кофе менее кислотный. А там фрукты, овощи, ну, все равно в них есть органические кислоты в клетках. Там лимонное, аскорбиновое, море их, молочное. И в итоге получается, что и огурец, и помидоры, если их засуну в блендер, а потом возьму pH-метр, устройство для измерения кислотности, он мне покажет нейтрально или, скорее, чуть-чуть кислотно. Поэтому откуда внезапно огурцы стали щелочными? Пошел смотреть. Оказалось, что есть теория, такая не очень хорошо подтвержденная, что... Ну, даже не то чтобы не подтвержденная, сама теория разумная, просто влияние на здоровье преувеличено. Что у нас же почки ответственны за, в том числе, выведение избытка кислот. Потому что у нас же кислоты не обязательно было, чтобы мы их съели. Они у нас в организме могут образоваться в процессе пищеварения. И их нужно из организма убрать, потому что в организме самое важное – это гомеостаз. То есть, чтобы...
Баланс.
Да, баланс. И pH в плазме крови, в клетках, он поддерживается вот с долей pH. Если будет вот закисление, как говорят, организма, это состояние, которое плохо жизнь совместит. Поэтому наш организм очень эффективно умеет вот эти избыток кислот выводить. Ну, часть с дыханием, потому что СО2 – это, по сути, тоже угольная кислота, а часть через почки. И вот некоторые вещества вырабатывают, скажем так, больше кислот, чем все, чем другие. Вот те, которые вырабатывают больше кислот, это кислотные, а те, которые меньше, это будут щелочные. И вот люди сказали, те, у кого проблемы, именно проблемы с почками, хорошо бы снизить нагрузку и есть меньше еды, в результате которых кислот при пищеварении становится больше, и нагрузка на почки возрастает.
То есть не ешьте помидор.
А я уже не помню. По-моему, и помидоры, и огурцы в данной ситуации, они были вообще нормальные.
Одинаково.
Там мясо попадало, еще что-то. Ну, на самом деле, там статистика была такая, что даже для больных людей вот это все было крайне малозначимо. Для здорового человека наши почки подписывались на много. В том числе на выведение кислот. Это их работа.
А сейчас много говорят об искусственном белке, ну, в общем, об искусственном мясе, да? Говорят, что корова портит атмосферу там своим CH4, а вот вообще это возможно?
Это...
В колбе сделать?
Да. Ну, то есть, ну как, это будет не мясо вот совсем, вот в том смысле, как мясо мы привыкли.
Ну, структуры не будет.
Не совсем идеальная будет структура. То есть, что обычно делают? Мы сейчас не говорим о заменителях, которые на основе промрастений, когда сделали там белок растительный, из него соткали структуру стейка. То есть, такое тоже есть. Но ведь есть и биологический вариант. Можно взять и клетку мышечную...
Размножить.
Да, но проблема в том, что мышечная клетка, вот если взять просто пункцию и ее высадить в среду, она уже не может нормально размножаться. Там, у нас ведь, когда мышца травмируется, там заживает мышца за счет так называемых клеток-сателлитов. Это, ну, родственники стволовым клеткам тем самым условно. То есть из них не все, что угодно может получиться, а только мышечные клетки. Но из взрослой мышечной клетки другую мышечную клетку уже не сделать. Поэтому что делают люди? Они учатся перепрограммировать вот эту мышечную клетку так, чтобы она могла дальше размножаться. Там есть несколько интересных подходов, все из области клеточной биологии. Uh-huh. По сути, вот прогресс получился за счет того, что стволовые клетки вот, очень важны в медицине. И вот по этой же причине стали выращивать клетки мясные в культуре.
Ну, это дороже, чем корову содержать.
Это несопоставимо дороже, по крайней мере. Потому что вот выращивать бактерию легко. Бактерии, все, что нужно, это...
Покушать.
Ну, чтобы ей покушать, ей совсем база должна быть. Есть такая штука, минимальная среда. Чуть-чуть углеводов, чуть-чуть источника азота, чуть-чуть минералов, все, растет.
И время, чтобы размножилось.
Ну, да, да.
И пошло-поехало.
Вот.
Да.
А вот если мы возьмем какую-нибудь животную клетку, то животные клетки, они уже не были предназначены в большинстве своем за пределами
одной клетки. Для самостоятельного размножения.
Да, как бы у коровы есть для этого желудок, чтобы впитывать вещества, там, кишечник, чтобы их дополнительно перерабатывать, мышцы, чтобы корова перемещалась. Поэтому в итоге получается, что вот не может одна клетка просто так взять на себя полностью все функции организма. И впитывание веществ из среды, и рост, и размножение. В итоге...
То есть ей обслуга нужна для функционирования.
Да, ей нужны
не
другие...
Не только механизмы деления в ней нужно запустить, но ей нужно еще поддерживать, да?
Ей нужно,
довольно
чтобы
трудно создать вещество. Инфраструктуру для
да.
поддержания.
Это инфраструктура, это вещество, это вещества, которые к ней приходят.
То есть фактически нужно создать такой маленький элемент коровы, ну, в неких ключевых аспектах.
Да, то есть просто...
Чтобы приходило вот это и вот это.
Да, да, ей нужны аминокислоты, ей нужны разные сахара, ей нужны гормоны, ей нужны еще что-то.
Я понимаю, что теоретически это более-менее понято, а и, в принципе, сделать может только дорого.
Да, сейчас делают, то есть, ну вот, чтобы просто клетка размножалась, у вас становилось все больше и да. больше, можно, но самая дорогая часть – это эта вот сыворотка. Как раз то, вот все эти вещества, которые этой клетке нужны. Долгое время эту сыворотку, вот для этой очень гуманной идеи не выращивать коров, а делать mm-hmm. готовые стейки в пробирке, но эту сыворотку получали из плацентарного материала телят.
Понятно.
Что как бы, ну, тоже не очень ну, гуманно, да. не очень дешево.
Немножко опровергает саму идею.
Да, но постепенно я видел статьи, выходят, учатся вот, вот всю вот эту штуку создавать, ферментативность других систем, может быть, это сделают. Но даже если мы получили этот баланс, mm-hmm. потом еще нужно вместе соединить, дать структуру. Это ведь мышцы, это ведь не только... мышечная
клетка. Волокна.
Там еще, ну, волокна.
Это должна быть красивой. Да?
Ну,
слушай,
так.
эта история напоминает мне электроавтомобили. Вот говорят, экологически безупречная вещь, электроавтомобиль, да? Но где-то для него там жгут уголь, да, и все такое.
Ну, электростанция, поэтому, просто ее не видишь.
Вот. А, поэтому, когда ты хочешь синтезировать кусок мяса, кто-то там должен углекислый газ выделять, и CH4, и что там.
И тем не менее, вы можете себе представить?
Я
что
думаю,
это будет,
что
там,
это прогресс тут будет.
Будет.
То есть я не уверен, что удастся создать вот продукт, который будет точно лучше, чем эквивалентный ему продукт, полученный с традиционным животноводством, потому что это сумасшедшая задача. Но понизить цену для того, чтобы это стало хоть как-то для премиальных продуктов конкурентно, сейчас уже есть, например, пытаются выращивать стейки тунца. Ну, потому что тунец, он же дорогой, дороже говядины может быть. Соответственно, вроде бы получается не так плохо, потому что у него еще и текстура попроще, чем у говядины.
Ну, подождите, те, которые там иногда заказываешь, это не...
Нет, это старт. Да, не беспокойтесь. Пока что это все еще гораздо дороже. То есть если вы боитесь, то что, а вдруг вам вместо нормального куска мяса принесут вот такой... Ну, нет.
Сейчас почему я боюсь? Объясните-ка мне.
Ну, кто-то как же, фу, это же... Бояться причин я не вижу.
Вот я и спрашиваю.
Это же химия.
Я и спрашиваю, почему я боюсь?
Причин я рационально не вижу. То есть при условии того, что люди, которые разработали процесс, достаточно детально его изучили, обнаружили, что никаких нарушений этих процессов, которые приводят к накоплению каких-нибудь веществ, которых не нужно было, не происходит. Но это же сложнейшая процедура. У вас тысячи веществ.
Этого тунца пока едят только лаборанты в тех лабораториях.
Я думаю, то по большим праздникам.
То есть, в общем, я могу так вот подвести итог тому, насколько это реалистично, но я не знаю. Вот полет на Марс так условно реалистичен, но людей, но в каком-то там далеком, относительно, не самом, с моей точки зрения, не самом близком будущем. Вот на Марсе вполне можно себе представить такую технологию, потому что она в равной мере фантастическая.
Да, да, я не вижу серьезных препятствий того, чтобы где-то в будущем она была разработана. Другое дело, что, скорее всего, произойдет что-то еще, и есть будет что-то еще просто. То есть, ну, не знаю, к примеру, будут разводить водоросли, которых гораздо проще разводить, если есть солнечный свет, выделять из них белок, и белок это дальше использовать в качестве...
Ой, а давайте обсудим. Не мясо, а, не знаю, насекомых. Что это за идея, что мы скоро все будем есть насекомых, и будем зачерпывать червей, как делают в некоторых странах. Нет, давай сначала решим, что нам нужны животные белки.
Альтернативные белки, да.
Да, что нам зачерпываем червей и, соответственно, едим.
Ну, опять же, то есть я небольшой поклонник еды из насекомых, вот лично эмоционально.
А пробовал?
Вот только какие-то вот эти вот в Азии, когда
червей,
бывают...
Под червей, имею в виду личинок.
Да, вот это все.
Да,
но мы же знаем, что есть куча страт, в которых их едят.
Я пробовал, ничего, хрустит на зубах.
Ну, то есть ничего такого страшного. Страшного, что мы культурологически к этому не привыкли, другие культуры привычны.
Нет, на будущее человечество, в смысле сложности с потреблением мяса, с количеством людей, с желанием накормить, ваши оценки тут есть какие-то? Или тут или все скрыто в тумане очень сильно?
Нет, то есть, опять же, для того, чтобы вырастить полноценную корову, ей нам придется, чтобы мы дополнительно оплачиваем, чтобы эта корова еще о себе отрастила копыта, рога, зубы, шкуру, ходила, мычала, жевала. Это все лишняя энергия. Если все, что нас интересует, кусок мяса, то нам не нужно, чтобы она ходила и бодалась. Нам кусок мяса нужен. Если мы говорим о насекомых, то эти насекомые, у них гораздо меньше паразитных будет вот этих всех процессов. Да. Рогов у них уже... Ну, рога небольшие бывают, такие рожки. Но если мы говорим о бактериях, то бактерии вообще, у них единственная задача — размножаться. Идеальный же случай. Они размножаются, их больше, 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 а мы дальше как-то их перерабатываем. С насекомыми та же история. Ведь можно есть, как в Азии, можно их высушить, пожарить и вот прям хрустеть. И кого-то это устраивает. Но кого-то нет. Поэтому второй вариант — это переработать их и получить условную там белковую муку. И даже потом есть второй вариант. Их можно использовать, эту муку, для и даже исходных насекомых, для человека, а можно, чтобы кормить уже тех же самых, не знаю, рыб, например. Сейчас, к примеру, черную львинку, это вот одна из этих личинок мухи, там, где ее выращивают, довольно много где. Кстати, в России тоже есть, в Иркутском институте одном как раз-таки есть прям производство личинок для того, чтобы кормить рыбу. То есть нас же не смущает то, что мы едим рыбу, которая ест личинок, она их и так ест.
Да, так ест. Мы на рыбалку идем на червяка, она его ест, личинка. Червяка, потом ем рыбу. Да. Нормально.
Поэтому абсолютно нормально. И вот этот вариант, он прямо сейчас есть. То есть можно вырастить кормовые какие-то либо насекомых, либо даже что-то попроще. То есть кормовые бактерии сейчас есть. Я общался с представителями компании, как-то приходили к нам в институт, чтобы обсудить вот технические вопросы, связанные с процессом. Бактерии, которые питаются метаном.
Угу. То есть не выделяют метан?
Питаются. Метанотрофы.
Вау.
То есть есть бактерии, которые в качестве источника энергии используют природный газ.
Они где-то живут?
Да, да.
В каких-нибудь трещинах земных?
Ну,
в канализации.
Я, если честно, тут я даже не знаю, это логичное достаточно предположение, но сейчас они живут еще и в лаборатории.
Окей.
И в лаборатории можно через эту суспензию с бактериями пропускать, пробулькивать метан, который стоит, ну, не очень много, прям скажем. Его легко почистить. То есть вот было то же самое когда-то с нефтью. В середине 20 века в Москве, в Институте элементоорганических соединений в том числе, ну и в других странах тоже, пытались растить дрожжи, специальные штаммы, на нефти, потому что есть те, которые способны ей питаться. Но там проблема. Нефть — это сложная композиция всего-всего-всего.
Колоссальная смесь молекул очень разной длины.
Именно. И часть из них может застрять в этих дрожжах, и потом у нас в этом белке очистить его от того, что
белок
они съели.
С гудроном немного.
Ну, не очень вкусно,
так, да.
Не очень. А газ почистить — это же элементарно. Его же, он же вымораживанием можно через сета молекулярные пропустить. Легко. Соответственно, вот этих бактерий можно размножать, но никто не хочет есть бактерий. Ну, люди не хотят. Но потом их можно прессовать и на корм рыбам. Ну, рыб все равно нужно чем-то кормить, в аквакультуре, если.
У меня попутное замечание, немножко в сторону, просто в качестве комментария. Тот факт, что, в общем, все всех, в принципе, способны съесть. И, ну, мне готовить нужно, но, в принципе, я могу съесть каких-то существ, которые, креветы, которые ползают где-то там, куда я никогда не нырну. А вот вы говорите, что можно выращивать одних и скармливать их рыбам. И это результат удивительного факта, что у нас генетический код один и тот же. Что аминокислоты у всех общие, поэтому я беру чужие белки, разлагаю их, если могу, и собираю из этих аминокислот свои белки.
Еда похожа на лего, да? Ты можешь разобрать одну структуру, собрать другую.
У нее есть разборка, не меньше белков, разборка на куски в виде аминокислот. Их-то мне и нужно потреблять, чтобы собирать свои собственные
белки.
Ну,
а также углеводов, а также жирных кислот, да. То есть вот все вот эти питательные вещества. В какой-то мере, да. То есть когда происходит проблема, когда мы не можем кого-то есть, если этот кто-то вырабатывает что-то, что мы уже есть не готовы. То есть как раз вот растения, которые выработали токсические вещества специально, чтобы мы их не съели. Вот тогда, хотя генетический код вроде бы похожий, но вот у них есть дополнительный ген, который умеет собирать вот эту вот гнусную молекулу, от которой мы можем и окочуриться.
Ну и, и пластмассу я не могу есть, потому что она ни из какого гена не собрана. У меня просто нет никаких средств к ней как-то подступиться.
Смотрите, можно ведь взять белок, который... Вот, например, волосы. Это же белок. Okay. Они же белковые. И, okay. Но есть их особо не получится. Не переварить.
Не получится.
Целлюлоза, то есть опилки.
Да.
Или трава, соответственно. Да. Вот мы не справляемся с перевариванием.
А у нас корова есть может.
А корова за милую душу. У нее есть фермент, который умеет разлагать ее. А мы сможем для того, чтобы мы могли ее съесть, нам ее нужно сначала будет кислотой серной залить, поболтать, гидролизовать, и вот у вас опять сахара.
То есть, и опять сахара.
Ну, конечно, это ведь полимер из молекул сахаров. Просто они так сшиты друг с другом, что мы сами их расщепить не можем. А вот если есть фермент специальный, как у коровы, или есть химия специальная, как у нас, тогда пожалуйста. Но да, разумеется, если бы у нас были разные аминокислоты, то и мы не могли бы эти аминокислоты встроить в наш метаболизм, то в худшем случае вот они были бы нам бесполезны, в лучшем случае, а в худшем они могли быть опасны. Угу. Поэтому да, в какой-то мере есть логика в этом утверждении.
Приготовление еды все-таки стало культом для человека.
Да, ведь это ведь одно из удовольствий в том числе. То есть, как бы, опять же, мы возвращаемся к нашим предкам, этим охотникам-собирателям, как всегда. Вот все от них идет.
Нет, подождите, у них не было мишленовских ресторанов, но вот с такими большими тарелками и вот с такой вот кусочком какой-то изысканной еды лежащей.
Это уже про, вот эти кусочки, это уже чаще даже не про вкус, который там, безусловно, есть, само собой. Про удивление, я думаю.
Да?
Но мне кажется, что это в стиле «Опа, а это, оказывается, не то, что я думаю». Или «Вот это да». То есть даже «Вот это да» — это ведь тоже в какой-то мере удивление. «Вот это да» я никогда такого не ел. Если бы нам достаточно было есть что-то вот все время одно и то же, вот вкусное, но все время одно и то же.
Да.
Или вкусное, но разное. Но большинство людей выбрали бы вкусное, но разное. То есть есть кто-то, кто будет каждый день есть одно и то же, но чаще всего мы за разнообразие, за новые ощущения. И вот мишленовские рестораны, особенно вот современные, вот это все новое направление, которое вот лет 30 назад активно развилось, вот, когда оно вообще не выглядит как еда, или выглядит как что-то другое.
Вот, ключевое слово «выглядит».
Да.
Приди в ресторан с закрытыми глазами, и ты совсем по-другому будешь ощущать радость от этой еды. Она может быть не очень приятная на вкус, не очень полезное. Но ты увидел, что для тебя старались, украшали, дают чистую посуду, большие тарелки и маленький кусок. Но раз маленький, значит, эксклюзивный.
Эксклюзивный.
Да, значит, так. Он какой-то особенный.
Ну, особенно, то есть если ты... он стоит эксклюзивно, но... то у тебя убежденность сильно возрастает.
Сторон,
и ты находишь совершенно новые вкусовые достоинства в нем.
Получается дефлопе семечками катсуса. Ты за такие деньги начинаешь искать вкус, и, разумеется, его найдешь. Без вариантов.
Но тем не менее, вот смотрите, еда еще ведь какой-то для нас социальный элемент имеет. Мы садимся за общий стол.
Да.
Там какой-нибудь там круглый стол короля Артура, там пир где-то, пир тут, пир сякой, ну и так далее. И это далеко не всегда выпивка, это еда тоже. Это везде ли так? Традиция, это часть культуры.
Я думаю, это выработалось в результате, опять же, того, что люди, они все-таки животные, которые жили племенами, и, соответственно, у них был близкий круг, и с этим близким кругом было принято еду разделять. Ну, семья чаще всего, но, может быть, более широкий, как племя, или широкий круг родственников. И, я думаю, сложилось так, что за счет того, что вот это вот разделение еды связано было с общениями с своим самым близким кругом, оно стало сейчас, то разделить еду с кем-то, это, в общем-то, ну, определенное событие.
Сейчас нет, в дипломатии же есть там завтрак, есть понятие обеда, ужина,
да.
Когда делаешь вид, что ешь, и на столе должно что-то быть, а сам что-то обсуждает.
Да, такое тоже есть, но мне кажется, вот мне не очень нравится по этой причине иногда ходить в хорошие рестораны с друзьями, которых я давно не видел.
Как интересно.
Потому что я хочу, когда давно не видел друзей, я хочу с ними поговорить. В хорошем ресторане, и раз уж я пришел в хороший ресторан, я хочу вкусно поесть, попробовать, обсудить. И если я друзей не видел давно, я не буду с ними обсуждать еду. А она, в общем, заслуживает того, чтобы ее обсудили, раз уж я туда пришел. Тогда можно было бы их просто позвать домой, там, что-нибудь такое быстрое приготовить, или просто в ресторан попроще. Поэтому вот я с какого-то момента, правда, перестал вот во что-то такое дорогое, с такой прям с белыми скатертями и с маленькими порциями, ходить с кем-то, с кем мы будем говорить, ой, а как у тебя дела, давно не виделись. Потому что мы при этом и, с одной стороны, и от беседы не такое удовольствие.
Разная задача.
Да,
разная
это нужно разделять. Да. Поэтому обычно в такие рестораны, вот был же какой-то писатель, у которого, Нира Вульф. Ну, не писатель Нира Вульф, а вот детектив известный Нира Вульф.
Соответственно... Писателя звали Рекс Стаув.
Да, именно.
И Арчи Гудвин. Нира Вульф и Арчи Гудвин.
Вот. Там же он же говорил, что если за едой, то за едой только о еде можно говорить.
Только. Да. Все другие разговоры, может быть, даже об орхидеях, может быть, можно было, а может быть и нет. И все, и больше ни о чем.
Именно. Но я согласен, потому что если еда такая, что о ней стоит поговорить, то нужно о ней говорить. Если еда это вот просто, не знаю, кашица равномерная, неинтересная, безвкусная, то тогда, конечно, лучше поговорить, чтобы отвлечься от этого непростительного долгого послевкусия.
Но есть пример, который нарушает эту логику. Мы говорим о еде, но еды нет на столе.
Ну, что поделаешь, тут терпи еще немного.
Да, еще
потерпи. Есть страны, где разговор о еде может возникнуть из любого другого разговора, ну, условная Франция, где огромное количество вещей просто... понимается, когда в терминах метафоры еды или переходят на еду, или аналогии какие-то проводят по поводу еды. Это что? Каждая страна это все-таки свои традиции, своя степень углубления в того, что такое еда вообще.
Это доступность. Я думаю, это доступность. Это климат. А Грузия, Франция — это возможности разнообразной еды. Вот и все. Где-нибудь на севере, там, эскимосы, но что им обсуждать, если одно и то же тюленье мясо?
Это вообще большая действительно проблема. Да. Вот на севере, то есть вот для рестораторов на север, например, проблема. Да. Но вот сейчас же хорошо, чтобы еда была приготовлена из локальных продуктов, из местных продуктов, то, что рядом вырастили. Угу. И чтобы все было в сезоне дополнительно, то, что именно сейчас. А теперь представьте, что вы в Норвегии. Угу. Вот. Ну или в Дании, потому что в Дании как раз эту проблему один раз решили, и очень хорошо. Вот что у них есть из локальных продуктов? Ну, рыба.
Рыба всегда есть.
Да, рыба, разумеется, это хорошо, прекрасно. Угу. Какие-то северные ягоды, наверное, иногда в сезоне, хорошо. Ну, все. Вот. Угу. Ну, конечно, есть что-то еще, но все равно без добавок.
В Норвегии оленей можно,
Да, конечно. Да. То есть наверняка что-то еще можно найти, но все равно с разнообразием условно Италии, Испании или Греции, то есть Средиземноморье, ну, не сравнить климатически и по разнообразию. Поэтому вот что делать такому человеку, который решил там сделать ресторан, чтобы вот к нему приходили и говорили про еду, а не про то, что опять это рыба или, соответственно, олень. Они стали использовать опять ферментацию. Mm-hmm. То есть что они сделали? У них ресторан был на набережной, и они поставили там лодку, в которой они стали экспериментировать с ферментацией. Ну, не было места в ресторане. В профессиональных ресторанах часто места нет. Вот они поставили лодку, и там стали засаливать, вот квасить, вот такие вещи делать. И стали местные продукты, которые привычные, но непривычные в квашеном или в соленом, ферментированном виде, так обрабатывать. Вот они крыжовник взяли, который там растет, и его провели через молочно-кислую ферментацию. Ну, то есть вот, как квашеная капуста, но крыжовник.
Ну, крыжовник.
Да. И говорят, что они первый раз попробовали и сказали, вот, мы нашли золотую жилу, вот сейчас у нас попрет. И поперло. То есть этот ресторан, он закрылся, к сожалению, по-моему, год назад. Я в нем никогда не был, увы, и уже не побываю. Но он входил в список лучший ресторан мира 3 года подряд. Ресторан «Нома». И сейчас они известны в первую очередь тем, что как раз-таки они вот внедрили активно эту традицию именно в высокую кухню, ферментации. Но они не ее придумали. Они ведь ее... Они специально в Японию ездили, например. В Японии древнейшие традиции ферментации. В Китае, кстати, тоже. Потому что ведь квашеная капуста и молочно-кислые бактерии — это не единственная бактерия, которая может что-нибудь такое съесть и как-то поменять нашу еду. Можно ведь и что-то еще использовать.
Арбуз, китайцы якобы заказывают.
Это другое? Это не ферментация.
Это
как раз-таки приготовление за счет экстремальных значений кислотности. То есть их закапывают в вот эти тысячелетнее яйцо. Его обмазывают щелочью.
Из-за этого скорлупа остается такой, совсем скорлупой.
Ну, у него... Что происходит? Вот обычно у нас есть белок яйца куриного, он жидкий. Мы его погружаем в кипяток, он, соответственно, через какое-то время становится белым и сплошным. То есть, что произошло? Белок денатурировался, части белка, белок как бы сворачивается, образуют глобулы, которые друг с другом дополнительно связаны, то есть гель. И вот эти глобулы, которые получились, они по размеру достаточно большие, чтобы рассеивать свет. Поэтому, когда свет через белок проходит, он рассеивается, он выглядит белым. Угу. Когда мы делаем то же самое на вселочи без температуры, вселочь тоже сворачивает белок. Ну, потому что любые экстремальные условия белок сворачивает. Кислота тоже. То есть угу. тут можно там севиче вспомнить.
Но белок каждый бить может. Чуть да, что не да. так, он сворачивается.
Именно так. Но вот здесь он сворачивается по-другому. Он сворачивается в другой клубочек, и он как бы немножечко даже разворачивается. Ну, вообще, чаще всего белок сворачивающийся, на практике это разворачивающийся. Uh-huh. То есть он теряет структуру, которая
вот
была
вот,
задана.
Вот это вот третичную структуру. Да.
И вместо этого получается какой-то такой клубок. И вот в данном случае этот клубок частично разворачивается, и вот эти отдельные белки друг с другом держатся вот этими частичными такими хвостиками развернувшимися, и в итоге, опять же, получается гель. Ну, то есть не течет. Mm-hmm. Но теперь размеры этих частичек, они не послепались друг с друга вместе, как попало. Маленький. И он прозрачный. Mm-hmm. Поэтому теперь свет проходит через это. Да. Если вы видели яйцо, оно такое темное, но прозрачное.
Да, оно такое странно прозрачное. Да. Такое полупрозрачное, я сказал.
Оно коричневое такое полупрозрачное. Да. А коричневое — это опять реакция Майяр, кстати. То есть вот тот самый Майяр, который идет при обжарке мяса и так далее. Здесь мы ничего не жарили, но реакция Майяра очень сильно ускоряется при повышенных значениях pH.
Не правильное подозрение, что вы реакцией Майяра готовы называть все, что угодно, если получается вкусное?
Да, примерно. Ну, мы очень любим реакцию Майяра. Люди очень любят продукты реакции Майяра. Эволюционно, вот мы как начали жарить на костре, так мы и любим. Вот шашлык понюхали запах или хлеб свежевыпеченный.
Вот этот запах шашлыка, который мы так хорошо распознаем, так издалека, видимо, по биологическим эволюционным причинам, это тоже реакция, продукт реакции Майяра.
Дополнительно мы еще и копченое почувствуем, конечно, это не реакция Майяра. А вот именно вот запах такой вот жареного мяса хороший, это она.
Раз вы упомянули копченое, скажите, разумно ли спросить? Про копченое хочу отдельно спросить, но разумно ли спросить, можете ли вы загнуть пальцы, сколько есть способов существенно различных приготовления еды? Ну, например, смотрите, вот очень наивно. Я могу сварить, пожарить, потушить, что есть нечто промежуточное между ними. Можно положить в микроволновку, можно вялить, можно коптить холодно, можно коптить горячим. Вы мне говорите, что еще можно положить в щелочь. Список примерно бесконечный, а употребительных, не знаю, 20?
Ну, смотрите, возьмем слово «пожарить», например. Вот в русском языке слово «жарить». В английском языке, если вы скажете «пожарить», там будут разные глаголы. Ну, глагол может быть иногда один и тот же, но вместе с комбинацией существительным. Может быть «deep frying» – «жарить во фритюре», может быть «pan frying» – «жарить на сковородке», может быть «shallow frying» – это когда жарить на сковородке, но масло прилично, но не так, чтобы полностью покрыть. Это все, в принципе, жарко. Это все передача тепла от поверхности, скажем, сковороды при помощи масла, потому что иначе это будет уже гриллен, например, к, соответственно, к куску мяса. Но уже вот это совершенно три разных процесса, ну, потому что, условно, если вы попробуете картошку фри просто пожарить на сковородке, у вас не получится тот же результат, что и во фритюре. И наоборот. Соответственно, всегда можно найти какой-то вот какого-то дьявола в этих деталях, который различает эти процессы приготовления. Но если идти в общем, то термообработка очевидна. Все варианты термообработки. От пар, кипяток,
масло, запекание, горячий воздух, иногда без вентилятора, иногда без вентилятора,
дополнительно просто прямым излучением. То есть ведь есть же только три типа передачи тепла, правильно?
Ну-ка, это важно. То есть, подождите, мы наконец до физики добрались. Да, у нас была биология и химия, наконец физика. Три способа передачи тепла — это излучение. Да. Солнце через пустоту мне излучением тепло приносит. Есть конвекция, это когда горячий воздух поднимается, ну, например, вверх.
Или борщ варишь.
Соответственно, бурлит борщ.
И третье?
Просто прямая теплопередача. То есть просто положили...
Контакт теплопроводность. И в три, и все?
А есть еще что-то?
Нет, все,
физике проходил только это.
Больше ничего не предусмотрено, наверное.
А дальше уже, как мы это все реализуем, и можем использовать одновременно. Вот духовка. В ней же все три могут быть. Прямое излучение от гриля. Без проблем. Конвекция, потому что мы включили циркуляцию внутри, все поднимается, мы циркулируем. И что у нас там было? Мы его поставили еще прямо на решетку.
Слушайте, а есть еще микроволновка? Я слышал.
Давайте про микроволновку. Такое мнение,
что это microwave, это вообще излучение, это radiation, да? А радиация, как все
просто
знают...
Радиация, перевод слова излучение. Да. А излучение — это электромагнитная волна.
Но вообще электромагнитная волна вредна, да?
Нет, ну нет. Ну, опять, если вы туда целиком залезете, то вредно, безусловно.
Да. Она маленькая, я то... Но кошку я могу...
Была же история.
Не надо кошек туда, жалко. Нет, ну это же просто, фактически, просто радио... ну, не радиочастотное, а, соответственно, микроволновое излучение, то есть порядка 3 ГГц, около 2,4 ГГц, по-моему. Да, то есть очень близко к тому, что у нас, к примеру, Wi-Fi роутер излучает вроде как бы. Тут же вопрос мощности.
Ну, это длина волны 10 сантиметров, да.
Ну, вот, соответственно, ну, там не 10, там получается. Я мерил. Есть такое развлечение, называется «Как померить скорость света на кухне без использования специальных приборов?» При помощи пиццы, например.
При помощи?
Пиццы. Значит, что можно сделать? Берем сыр. Вынимаем из микроволновки вращающийся столик. Там ведь он есть? Вот есть. Мы его вынимаем, чтобы
он
не вертеть.
Он иногда и сам не крутится.
Да. Вот если не крутится, плохо. Берем пиццу и сверху сыпем много-много-много сыра. Засовываем в микроволновку, нажимаем на нагрев, ну, не знаю, пару минут. Даже быстрее будет видно. Достаем. Что мы увидим? Мы увидим, что не весь сыр поплавился. Потому что что происходит? У нас есть микроволновое излучение.
Ну, стоячая внутри, волна, да.
Да, внутри где-то камеры
пусто,
образуется
где-то
стала,
густо, да.
Где-то,
там стоячая волна, да?
Да, там стоячая волна. То есть специально камера микроволновки, если ее померить, она всегда уложится в целое число полуволн, вот, соответственно, от
то есть длинного... есть где-то пучности, да. А есть, наоборот,
минимум.
Ну,
соответственно,
минимум.
Вот там, где будет прохождение через ноль, там, соответственно, не меняется электрическое поле, молекулы не переориентируются, нету нагрева.
Не выделяется тепло.
Не выделяется тепло. Да. Поэтому, если вы достанете эту пиццу, померите расстояние между вот теми местами, где сыр поплавился, то получается, что мы сейчас померили в какой-то мере длину волны.
Да.
Частота микроволновки написана сзади на микроволновке. Из этих двух вещей скорость света посчитать, ну, как бы легко, элементарно.
Ведь и Ньютон мог бы так же сделать.
Если бы у нас микроволновка, да.
И он бы знал, что такое электромагнитные волны.
Но Ньютон знал скорость света, и ее померили астрономы во времена Ньютона.
Рёмер,
да.
Но, с другой стороны, вот та же проблема без всяких скоростей света, это иногда прям проблема микроволновки неравномерности в поделении. Вот возьмем...
То для этого крутится.
Да, ну просто да, пускай крутится. То есть, когда крутится, все нормально. Да, вроде да. Вот оно проходит. Да. Но вот взяли мы какой-нибудь узкий, даже пускай будет не стакан, а вот бутылочку, скажем, с детским питанием. И хотим подогреть микроволновки. В зависимости от того, куда мы поставили, каждый раз то же время может дать разную степень разогрева. Более того, ведь эта вот волна, она ведь трехмерная. Она и по высоте неравномерная.
Ага.
Соответственно, получается, что у вас есть шанс, что верхняя часть, которая прямо в начале бутылочки, она попала в область, где разогрева нет. Вы пробуете, да вроде все нормально. Не тепленькая, не горячая. Ага. А следующий слой, возможно, уже и горячий.
Какой может быть?
Запросто. Потому что вот эта стоящая волна, она имеет трехмерное распределение. Это не в одну сторону, это же трехмерное.
Стой, изначально твой вопрос. Вред от микроволновки есть?
Есть.
Но он очень опосредован. Но, впрочем, беря что-то со сковородки, ты точно так же можешь обжечься.
С большей вероятностью.
Или неправильно определить, насколько что зажарено.
А с бутылочки просто потом потрясти ее, как бы, чтобы все перемешалось, и все будет хорошо.
А микроволновка возникла, ну, не знаю, 30 лет назад?
Нет, она уже больше. Это 52-56 год примерно.
Ну, массовое помню. Распространение.
Но это же спасибо радарам.
Спасибо, извините за выражение, Второй мировой войне.
Ну,
радио. Так, радиоастрономия развилась после Второй мировой войны.
Все
магнитный резонанс, мой любимый, развился благодаря тому, что появились радары.
Да, хорошо. Как способ приготовления пищи? Ну, он когда-то, когда это была мода, претендовал на универсальность. Вы все там можете делать, и это гораздо лучше, гораздо эффективнее. Вы там не тратитесь на что-то еще, ничего не выходит наружу и так далее. Но он, конечно, не такой, но тем не менее в этом была некоторая инновация. Пища все равно, как ее готовят.
Да, как бы это же нагрев. То есть нужно учитывать следующие вещи. Во-первых, неравномерность. Вот это вот. И, соответственно, ну, чтобы оно все вращалось.
Да.
Во-вторых, мелкие кусочки. Вот если вы попробуете пожарить попкорн в микроволновке, вот если вы пожарите целую тарелку и просто одно зернышко получите, то целая тарелка пожарится, скорее всего, быстрее. Потому что что-то попадет в горячие зоны, будет передавать тепло соседям. А одно может вообще лежать и не нагреться никогда.
А после этого больше ничего такого не изобретали? Новые методы приготовления еды после микроволновок. И я не прошу вас сейчас сделать какое-то гениальное научно-техническое изобретение. Что уже есть. И что еще, и о чем еще можно было бы думать? Вот тоже
смотрите,
интересно.
Вот сувит, вот разогрев, контролируемый нагрев до нужной температуры в ванне с водой, это, мне кажется, это прекрасно, это прорыв, потому что он позволяет еще уменьшить количество того, что будет выкинуто и не съедено, потому что мы вот нужное количество приготовили, быстро охладили. Очень важно быстро охладить, чтобы не успело внутри ничего размножиться. Может быть, его не стерилизовали, оно пастеризовано. Охладили, оно лежит в холодильнике, тогда мы же достали, в тот же сувит бросили, подогрели его опять назад до температуры подачи, открыли.
А, то есть я могу есть позавчерашние стейки? Могу в ресторане?
Можете, а вы не узнаете, вы не отличите.
Вот, я не отличу. Я прям бы говорит, что не отличу.
Я так делал дома регулярно, то есть я часто просто мог наготовить на неделю, на две вперед. Когда вы это придержали достаточно долго, то у вас ведь пошла вниз заселенность микроорганизмами, потому что мы держим выше температуры, где они продолжают размножаться. Если я продержу достаточно долго, то я смогу понизить их количество до действительно низкой области, действительно низкой зоны. Потом кладу в холодильник, ну, охлаждаю быстро, чтобы оно по-быстрому стало опять 4 градуса. В холодильнике они вроде как бы особо не размножаются. Значит, с точки зрения бактериальной, то есть с точки зрения опасности еды, ничего не меняется. Оно лежит там разумное количество времени, и все хорошо. Если, правда, я буду слишком долго держать, то тут уже химия начинает возражать и говорит, а у вас мясо жирное, там жирные кислоты, а тут чуть-чуть кислорода все равно есть, давайте мы их окислим, оно начнет прогоркать.
Да.
Но это же нужно долго держать. Но если уже очень хочется подольше, берем все это дело и кладем куда? В морозилку. В морозилке оно будет лежать гораздо дольше. Тоже не бесконечно, но дольше, потому что температура еще ниже. Температура – это вообще самое важное.
Вот меня настораживает слово «быстро охлаждаю». Быстро нагреть я понимаю как. А вот как можно быстро охладить продукт? Иногда хочется этого сделать.
Ну, тут, если оно было уже в пакете, значит, то можно погрузить в любую ванну, можно сначала с проточной водой.
Вот.
А потом дальше, если нужно совсем нормально, то просто еще кастрюля, в которую льда накидал, и вот там совсем
то есть прямой контакт с холодным.
Что, между прочим, приводит нас к важной идее. Быстро замороженные продукты ничем не отличаются от натуральных незамороженных. Это я так.
Один раз заморозить хорошо, можно почти все, что угодно. Почти. То есть в чем идея? Нам почему важно быстро заморозить? Потому что при заморозке, естественно, образуются кристаллы льда.
Да.
Скорость роста кристалла вообще не только воды, а вообще всего чего угодно, она зависит от скорости охлаждения. Потому что, чтобы вырастить большой красивый кристалл, нам нужно дать время, чтобы один кристаллик другому выстроился, нашел состояние с наименьшей энергией. То есть, понятно, не может быть меньше энергии, чем у идеального кристалла. Но если времени нет и нужно куда-нибудь встраиваться, потому что температура-то падает, тогда образуется много поликристаллов, маленьких кристалликов. Mm-hmm. Вот если кристалл будет маленький, это очень хорошо. Чем меньше, тем лучше. Потому что вот эти вот кристаллы, они растут и начинают протыкать нам стенки клеток.
Да.
А вот, к примеру, проткнули мы стенку клеток, в клетке на самом деле разные вещества хранятся в разных частях. В растениях, например, кислоты хранятся в вакуолях. Если вы вакуоль продырявите, кислота вытечет, и после этого начнет реагировать со всем остальным, например, с хлорофиллом, который протонируется, и растение цвет изменяет. То есть мы не хотим, чтобы вот эти кристаллы начали нам портить своими острыми концами свою еду. Поэтому замораживать нужно всегда максимально быстро при самой низкой температуре, которая у вас есть. И вообще поставить морозилку, это прям важно, на самую низкую температуру, которую она может поставить. Потому что скоро длительность хранения в морозилке и сохранность качества еды напрямую от этого зависит. Вы морозилку открываете, туда что-то положили. Оно комната температуры, надеюсь, не горячая. Что получается? Оно чуть-чуть все согрело. Соседние молекулы воды чуть-чуть немножко подразморозились. И теперь назад замораживаются, не торопясь. Кристалл побольше.
Окей. Поэтому частое открывание и закрывание морозилка того, что там долго лежит, оно через некоторое время становится не таким, как оно было первозданно.
Именно так.
Но я слышу вас, что быстрая заморозка, фишка в том, чтобы были молекулы воды, стали маленькие кристаллики, почти ничего, условно, почти ничего не поменялось. А нагреем снова, станет снова молекулами воды, оно мало чего попортит.
Постепенный разогрев, то есть чтобы размораживать тоже лучше тогда не в микроволновке, то есть можно в микроволновке, но
при этом лучше, наоборот, постепенно.
Я обычно размораживаю, и вообще рекомендуется размораживать в холодильнике на вот нижней самой холодной полке, там, где, опять же, те же самые 4 градуса, вот туда положили, там сутки подождали. Это самая щадящая разморозка. Потому что при этом, а что еще может произойти? Вот когда мы заморозили, есть, на самом деле, еще один процесс важный, то есть кроме роста кристаллов, у нас же происходит так называемое криоконцентрирование. Ну вот когда замораживается, скажем, соленая вода, лед, если мы оттуда достанем, он будет пресным.
Он выпихивает дефекты.
Да, он выпихивает дефекты, и в итоге получается прозрачный лед, и вот все соли здесь. Вот представим, у нас есть кусок мяса. Мы начали его замораживать. У нас холод идет снаружи, внутрь, постепенно все замораживается. Вот эти вот вещества, вода, которая не замерзла, в ней все больше и больше растворенных солей. Ну, потому что лед замерз, то, что в нем было растворено, ушло в воду. больше. Что происходит, когда мы в воду добавляем соль?
Она замерзает при более низкой температуре.
Да, именно поэтому зимой мы тротуары солью посыпаем, чтобы понизить точку замерзания. В итоге получается, что у нас в холодильнике минус 20, а незамерзшая фаза в центре нашего куска мяса до сих пор жидкая.
Жидкая.
Сколько может быть? Это принципе, да. Микроскопическая объема,
да, это да? будет микрофаза, то есть это будет немножко, да, но она есть. Они идут медленно, конечно, потому что и уже совсем низкая температура, а температура влияет на реакцию кардинально.
Да. Высокая градусов, концентрация соли.
Да. Но с другой стороны, все вещества суперконцентрированы, а скорость химической реакции зависит от температуры. Почему? Потому что увеличивается в первую очередь частота столкновений. Да. Если вы увеличите концентрацию, то у вас тоже увеличивается концентрация столкновений. Поэтому держать даже в морозилке, даже в хорошей бесконечно, не рекомендуется. Оно не станет опасным, скорее всего. Оно просто станет невкусным.
Окей. Значит, один раз хорошо заморозить, правильно разморозить можно.
Да.
Повторять этот процесс не надо, потому что все то, что вы описали сейчас как такие вторичные эффекты, выйдет на первый план.
Да.
И все вот это вот начнет неминуемо начнет портиться.
Вторичное замораживание, вот даже если делать быстро, даже все делать аккуратно, все равно уже дырки вот в мембранах какие-то появились, даже от мелких кристаллов. Они недостаточно большие, чтобы немедленно сказаться, ну вот если вы сразу разморозили и приготовили, но если вы теперь сказали, а теперь заново разморозим и повторим, то там будет уже гораздо хуже. То есть я видел микрофотографии мяса под микроскопом, в электронном микроскопе, вот как раз снимали, и прям видно, как оно все более пористым, дырявым, то есть прям видны дырки от таких кристаллов, и измеряли сочность, и, конечно, она вообще никакая становится. То есть все выходит сразу из... И при жарке оно становится сухим.
Значит, при длительных космических полетах заморозка человека невозможна.
Да ладно, человека, вопрос еду как с собой.
Криопротекторы же бывают. Но...
Как при длительном космическом полете сохранить мороженую еду с собой?
Ее надо обезвоживать.
А ее надо, в общем, это большая, это отдельная большая проблема.
Корову.
Ну, да. Или нет, вести с собой то, с чего что мы вначале обсуждали.
Да.
Способ такую искусственную корову делать, клетки.
Ну вот водоросли. Мне очень нравится есть водоросли.
Значит, микроволновка,
да.
Сувит.
Да, значит, это была термообработка, то есть прямой контакт.
Кстати, сувит могли придумать и на 100 лет раньше, в принципе.
А более того, его придумали. То есть просто не для ресторанов, а для, ну, не совсем на 100, то есть все-таки это ближе к середине прошлого века. Но в индустрии именно быстрого питания, и даже не быстрого питания, а вот приготовленной еды готовой, уже были такие идеи, что это нужно все как раз отдельно и в пакетиках. Ну, просто вакуумные упаковщики тогда не были такими популярными. Но сама идея, чтобы подвести температуру к температуре готовности, в ней же довольно много логики. Угу. То есть, если мы хотим что-то съесть при температуре там 60 градусов, зачем нам его гореть до 100? Нам же нужно 60.
Да.
Просто вот именно аккуратно распаковать отдельно по пакетикам.
И вот эта вакуумизация, вот это просто вакууматор – техническая вещь, которая нужна для того, чтобы эта массовая распространение.
Ну, они сейчас доступны.
Нет, конечно. Просто 100 лет назад или там 70 лет назад не обязательно они были.
Да, нет, ну, вакууматоры...
С пластиковыми пакетиками было не так здорово.
Между прочим,
чепуха, казалось бы, чепуха, а на самом деле, хорошие пластиковые пакеты поменяли жизнь. Да. Что дальше? Дальше чего? Что еще люди изобретали, чтобы эти сумасшедшие люди, чтобы готовить самыми разными способами?
Значит, ну, щелочь, мы сказали, вот эти яйца, которые в щелочи, и они денатурировались. С другой стороны, кислота. То есть экстремальные значения pH, кислотности и щелочности. Они сворачивают белки.
Да.
Соответственно, если хотим свернуть белки, это один вариант.
Здорово.
Можно механически свернуть белок.
А именно?
Ну, взбитые сливки, например.
Взбивать сливки,
получать
масло.
Да, или взбить масло, это уже не про белок, это уже про жир. То есть когда мы получаем масло, мы просто пытаемся... сломать эмульсию. То есть ведь молоко и сливки тоже – это эмульсия в воде жиров. И если мы очень долго механически воздействуем, то рано или поздно у нас вот эти вот маленькие капельки жира, они начинают объединяться, расти, и в итоге они расслаиваются. То есть расслаивается вода отдельно, ну, сыворотка.
Причем там такой взрывной процесс. Сначала ничего, потом быстро. Видимо, они дорастают до какого-то размера, начинают коагулироваться.
Да. Именно так. То есть там, на самом деле, очень сложный процесс. Там еще и остальское созревание идет. То есть идея в том, что маленькие частицы уменьшаются, а большие растут. То есть большие растут за счет маленьких.
Да, да,
это
да.
Вот как иногда сравнивают с экономикой, что богатые богатеют за счет
бедных. Так это связывается, сравнивают кое с чем еще.
Да, галактики тоже так растут.
Планеты так растут из-за планетного диска. Кто уже нахапал, тот сильнее притягивает, и он притягивает к себе других. Земля, Юпитер, Сатурн, все вот так, таким вот образом выросло между
прочим. Масло.
Хотя никто этого не ел. И масло. Значит, тогда я, я одну вещь неправильно сказал. Это другое. А вы говорите, что механически...
Да, но вот, а вот, скажем, если мы будем взбивать яичный белок, он же тоже станет твердым? Ну,
он станет, да, он станет твердым. Он станет твердым.
Вот, соответственно,
это, ну, что, это что за процесс?
Ну, это процесс, соответственно, денатурации, опять же. То есть так же у нас... Да, механическое, мы его взбиваем. Белок, он свою вот эту форму держит до тех пор, пока в него не вольют слишком много внешней энергии, чтобы ему стало некомфортно ее там держать. Вот мы его бьем, молекулы летают по этому раствору, сталкиваются, накапливают какой-то запас энергии, и после этого вот эта вторичная структура, это ведь водородные связи, это держит вот эти куски вместе. Если в молекуле очень много энергии полученной, термической или механической, или ультразвуком можно еще, вот, то после этого ему становится выгоднее порвать эти связи, увеличить свою энтропию, то есть увеличить свой беспорядок и остаться беспорядочным. Теперь дальше эти белки, которые распутались, друг с другом спутываются, получается пена. Ну, то есть тут еще, когда мы взбиваем сливки, взбиваем белки яичные. Да. Тут же еще вопрос в том, чтобы воздух добавить. Вот. Ну, тут же воздух есть. В итоге получается, что частично денатурированные белки очень хорошо стабилизируют вот эту пену. Потому что это все область коллоидной химии.
Они становятся стенками,
пузырьков.
Стенка пузырьков, да.
И они ее удерживают вместе. Исходный белок это не способен делать, потому что они, каждый вот отдельный белок, плавает глобулой отдельный. Они не могут это все дело как бы удержать, повысить вязкость этого всего и держать это вместе, чтобы не допустить разрушения пузырька.
После этих химико-физических описаний уже пропадает аппетит. Как подумаешь про еду, что это вот такая сложная...
Почему же? Смотри. Вот, ну, Валентин рассказал? Что я механически фигачу тын-тын-тын-тын вот так, я химическую реакцию инициирую.
Ну да. А ведь механохимия есть такая область. То есть, ну, вот, к примеру, если мы разводим огонь трением, это мы физически инициировали химическую реакцию окисления.
Это
правильно?
Верно. Это верно. Мы сделали в каком-то смысле что-то близкое. Мы добавили энергию, мы механическую энергию передали, и они там ее получили, и началась химическая, запустилась химическая реакция.
А тут мы передали без повышения температуры. Ну, точнее, небольшое повышение все равно будет, но идея-то в том, что...
Да.
А можно вот ультразвуком можно что-то пропустить, но это уж совсем везде такое в ресторанах не используют, но потенциально ведь вот химические реакции под действием ультразвука в лабораториях проводят. Значит, можно любую другую такую провести. Я такого не видел. Но используют ультразвуковые бани на кухне для того, чтобы экстрагировать какое-то вещество. Ну, то есть мы хотим сделать там настойку, к примеру, ну, или вытяжку. Соответственно, мы берем какие-то, не знаю, фрукты или какие-нибудь специи и хотим, чтобы все вещества, растворенные, вот не растворенные, находящиеся внутри этой специи, перешли в раствор, ну, условную настойку, побыстрее. Если мы это сделаем в ультразвуковой ванне, это произойдет быстрее.
Она по нему фигачит
звуковая волна. Ну, да, то есть там будет...
Заставляет их дергаться.
Да, то есть там будет происходить...
Выводит из равновесия.
Быстрее будет входить внутрь жидкость, выходить тоже быстрее. То есть там же кавитация еще, наверное, как-то будет влиять. То есть потенциально такое тоже можно делать.
Когда читаешь старую фантастику, там представление о будущей еде такое. Таблетка. Проглотил, и на сутки ты обеспечен всеми углеводами, жирами.
Ну и сейчас, наверное, такое есть для экстремальных ситуаций.
Только таблетка вот такого размера.
И называется бургер. Нет, смотрите, есть ли таблетка вот такого размера, которая в экстремальных...
Ну, смотрите,
трудно упаковать, в такой размер трудно упаковать все то, что мне нужно, по чисто физическим причинам.
Да, потому что вам же нужно будет, ну, условные там... хотя бы 60 грамм белка. Начнем с этого на сутки.
Да.
Нормальная... На самом деле, многие скажут, что доза выше, некоторые скажут, что меньше. ВОЗ по-разному рекомендует. Но возьмем вот 60 грамм. Зависит еще от веса человека. Но вот упакуйте 60 грамм просто даже белка в эту таблетку. Сдавить его под гидравлическим прессом, ну,
я его тогда я буду плохо потреблять. Да. Мне нужно сделать так, чтобы он был потребляем.
А что тогда делать дальше? Ведь вам же нужно вот все это вещество. А вам мало только белка, вам еще углеводы нужны, жиры тоже обязательно нужны.
Хорошо, и как выглядит тогда, в вашем понимании, лучшее приближение к вот этой вот космической таблетке
будущего? Ну, если вам больше вот вариантов нет, а вам нужно это в виде таблетки...
Нет, вкус не важен. Давайте так, просто чтобы понимать. Предположим, что вкус не важен. Вкус не важен, разнообразие не важно. Вот,
внешний вид не важен.
Внешний вид не важен. Просто чтобы понять, где мы находимся, что это такое.
Я думаю, во всех антиутопиях это уже было. Это будет какая-нибудь такая вот кашица, соответственно. Она будет вязкой.
Вот такой потому стакан.
Что...
Такой.
Да, нет, я представляю, почему-то ее как суп, мне кажется, надо есть. Хотя идея, что пить из чего непрозрачного, мне нравится,
приятно,
чтобы не видно
не
было.
Видно
да.
было да.
Вот. Она будет обязательно вязкой, потому что мы же хотим сделать ее концентрированной, значит, в ней будет, если мы добавляем углеводы, что будет? Вязкость. Добавляем белок, вязкость будет. То есть это вот, когда в каких-то фильмах там зачерпывают какую-то такую жижу, и она так стекает постепенно. Это имеет химический смысл, потому что мы же это все привели в жидкую форму для удобства употребления.
Она будет упакована в тюбики. На тюбиках будут нарисованы огурцы, сосиски или что-нибудь еще красивое для глаз. А на самом деле там будет вот эта вязкая жидкость, которую ты...
Теперь я вижу, что ты потерял аппетит.
Да.
Нет, но ведь можно же не так. Можно ведь просто взять хорошую еду, найти правильный способ убрать из нее условную воду, ну, потому что как бы ее можно потом назад добавить. И дегидрировать, и пожалуйста. И это, оно не сильно, для ряда продуктов, это не сильно испортит вкус.
А скажите, ради бога, просто представляете себе, беру бургер средний, из какого-нибудь среднего заведения. Сколько у него, какой у него процент воды?
Давайте разбирать его по частям.
Нет, но есть? У него есть булка, небольшое количество овощей, некоторое количество соуса, там лук, то, что входит в понятие овощи. Ну и котлета, и снизу там еще одна булка, не знаю, что еще туда кладут.
Ну, то есть огромное количество овощей будет в соусе и в овощах, потому что это практически...
Да, это да, просто почти все, но их там не так много. А вот хлеб и мясо, сколько там воды?
В воде много, ну, то есть как бы в самих...
Процентов 40-60?
Может быть и больше.
И может и больше.
Может быть и больше. То есть зависит, но опять же, когда его выжарили, он часть воды уже потерял. Ну,
верно.
Вот, соответственно, там очевидно будет еще жир, белок, ну и куча разных соединений поменьше, плюс еще что-то структурообразующее. Но ну, даже 50% потери это уже тоже хорошо. А дальше вы уже не сможете ужать. Но то же самое будет касаться вот этой кашицы.
Да,
потому
понимаю.
Что в этой кашице вам все равно нужно ввести белок, желток, хотел сказать. Белок, углевод и жир.
Ну, то есть бургеры, так, на вскидку минимум 50%.
Я думаю, даже на самом деле больше, опять же, зависит от конкретного
я
состава.
Понимаю, да, да.
То есть сухари же ведь... Почему, когда ходили куда-нибудь далеко, брали с собой сухари?
Потому что во-первых, они не плесневеют, потому что нет воды, меньше размножаются микробы. Сухари лучше хранятся в смысле плесени.
Это все тоже, разумеется. Но их просто еще удобно было таскать, потому что они легкие.
Конечно.
Так что я не думаю, что это обязательно будущее еды должно быть таким мрачным. Мне кажется, что найдут кучу способов, как сделать, чтобы оно было не менее вкусно, но при этом еще...
Мрачное будущее – это без еды. А когда еда есть, это уже не мрачное, а светлое будущее.
А мы исчерпали экзотические еще
способы приготовления? Ну, давайте подумаем. Давайте определим, что такое приготовление.
Изменение структуры белка, которое облегчает или делает другим его потребление.
Почему только белка?
Да,
ведь только у нас белка, же да? еда, у нас ведь еда это много
например,
всего.
Например, засолить рыбу, это же отдельная история. Я ничего не делаю, я не нагреваю, я не копчу.
Да, значит, что происходит при солении?
Не знаю, что я делаю. Да что происходит при солении?
Значит, мы добавляем туда соль. Соль имеет на мясо, ну, то есть даже просто, когда вы посыпали мясо солью, оно само по себе довольно интересный процесс.
Ответьте рыбу, смотреть. Вот селедку.
Давайте рыбу.
Такое российское суши на самом деле. Просто море далеко, поэтому солить приходится, чтобы сырую рыбу съесть, приходится солить.
Значит, вот мы посыпали ее солью. Значит, соль постепенно... То есть сначала клетка выдала наружу некоторое количество жидкости, растворила эту соль, впитала все назад, соль попала внутрь клетки. Соответственно, соль приводит к тому, в частности, поэтому ее добавляют в маринады, и главный компонент любого маринада – это соль. Она дополнительно помогает сделать чуть более нежным мясо, потому что в клетке вот есть мышечные волокна, каждая из них обтянута коллагеном, белком соединительной ткани, который на самом деле не растворим, не вкусен, и мы его не очень-то хотим. Если долго варить, будет желатин, будет холодец, но до этого он не особенно вкусный. Чтобы он был менее жесткий, хорошо бы, чтобы вот спирали этого коллагена, такой сложный спиральный белок, чуть-чуть подрасплелись бы. И вот как раз-таки заряженные ионы, а в данном случае речь идет о том, что было в соли, оно подходит к концам, вот, концевым фрагментам коллагена и немножечко заставляет из спирали развестись. При этом дополнительно вторая важная характеристика соли. Они разошлись, внутри осталось пустое место, которое, как известно, свято место пусто не бывает, но вот вода место, оно не хочет тоже быть пустым, и туда заходит вода. Поэтому, если снаружи есть больше воды, то есть если мы засаливаем, не просто посыпав соль, а опустив рассол, то это мясо начинает в себя воду снаружи засасывать, и получается, что внутри куска мяса стало больше воды. Когда мы его пожарим, ну или куска рыбы, когда мы пожарим, не надо жарить селедку только. Предположим, просто посолили. Хотя кто-то жарит.
Вот да? Мы жарим, надо.
Ну, во Вьетнаме, например. Ну вот мы жарим его, и оно всегда теряет воду. А мы не хотим, потому что это соль. Если мы его засолили в рассоле, то оно потеряет воды столько же, но в нем исходно воды было больше. Получается, что соль предотвратила избыточную потерю влаги. Это если мы взяли немножко соли. А вот теперь мы солим рыбу, как селедку, серьезно. Мы много туда соли вбахали. И за счет этого вот эти все разворачивания, денатурации белка, то есть что такое разворачивание белка? Это же денатурация. Они происходят более активно, у нас уже начинают происходить разрушение вот этих вот миозиновых мышечных волокон, белки тоже денатурируются, они начинают друг с другом как бы соединяться, поэтому, например, вот текстура у засоленной рыбы совсем же другая, чем у свежей. Другая. Или чем у готовленной, приготовленной. Потому что выделяются дополнительные еще и фрагменты, которые друг с другом сшивают вот эти вот белки из разных кусков мышцы. И в итоге появляется, значит, что оно? Оно более соленое, безусловно. Оно отличается по текстуре. Оно более такая упругая, жесткая, гель-подобная. Ну вот селедка, если попробовать пожевать сырую, но это совсем другой будет вкус. И оно лучше хранится. Потому что, как мы помним, не все бактерии...
Не все любят, не все бактерии готовы размножаться в соленой
именно,
среде.
А тут соли прям прилично. Поэтому почти наверняка стали засаливать как способ засолить. Ну, 100%, да, сохранить еду для длительного употребления. А потом уже решили осмотреть, это еще и вкусно. Вкус другой.
Ну да.
Поэтому можно было сушить, конечно. Но сушить селедку – идея вообще так себе. Потому что, вот, скажем,
нет, нет, вот бывает такая вещь, как вобла.
Вот. А чем отличается вобла от условной селедки? В первую очередь здесь будет разница большая в жирности. То есть, вот, например, в Норвегии любят сушить треску. Треска, за исключением печени, очень нежирная рыба. Поэтому ее можно высушить. Ну, там еще на ветру, на морозе, чтобы быстро сохло. Если вы высушите селедку, то она довольно быстро будет такой прогоркшей. Потому что жира в ней больше. И в рыбе, в принципе, жир, чем рыба более живет в холодных водах, тем больше в ней жира. И вот если начать сушить жирную рыбу, то вот эти молекулы жира, у которых есть двойные связи, вот слышали все эти омега-3, жирные кислоты, они начинают реагировать с кислородом. Ну, если мы сушим, значит, есть кислород, значит... А когда они с ними реагируют, то образуются вещества, ну, например, альдегиды, которые имеют такой неприятный привкус. Поэтому в итоге... далеко не все можно высушить. А если вы засолили, то вы засолили и прижали. Кислорода там особенно нет. Поэтому вот этого процесса не происходит.
Вот, я вспоминаю, как в детстве мы ловили на Дону рыбу и именно прижимали ее соленую. Я тогда не понимал, почему это мы делаем. Ну, старики нас обучали, что вот надо еще груз положить, чтобы это все... Кислород.
Отсутствие воздуха, конечно. Мы кислород – это страшная штука.
Кислород.
Да. Вопрос о выживании.
Да.
Знание, передаваемое напрямую, без объяснения механизма.
Очень полезно.
Вот так работает, да.
Мы подъезжаем к станции, предлагаю выйти в буфет.
Опять аппетит появился.
Все, закончили с экзотическими соусами или есть еще?
Ух, так, ну давайте подумаем. Значит, мы определили приготовление как способ еду сделать либо... То есть вот как бы я определил? Я бы сказал, это способ еду сделать либо более съедобный, либо более хорошо усваивающийся, либо более вкусный.
Либо более долго хранимый.
Да, и,
Вакуумная сушка. Вакуумная сушка.
Да, сублимация, да.
Это отдельный способ приготовления.
Или вообще что-то страшное, облучение радиации. Вот в полном смысле радиации. Да, мы же, ну, бета-частицами, гамма-лучами уже еду обрабатывают постоянно.
А зачем?
Еще раз.
Для стерилизации и даже для пастеризации.
Где обрабатывают? Везде?
Везде.
Везде.
Ну, зерно, например,
зерно,
да?
Зерно, точно так же. Да.
Рентгеном?
Фрукты, сухофрукты.
Да. Чем? Рентгеном или чем?
Нет, рентген не очень здесь эффективен. Чаще всего либо ставят электронную пушку, то есть бета-лучи, либо бывает именно для гамма-излучения обработать. Огромные инъекционные камеры. Вот сухофрукты, долго хранящиеся, которые вот в супермаркетах, в этих пакетиках, они очень часто будут во многих странах облучённые. В некоторых это положено медиа, у нас, насколько я знаю, не обязательно. Но я отщипывал кусочек сухофрукта, засовывал в ампулу для ЭПР-спектрометра, снимал спектр. Это типичный способ радиометрии, можно увидеть количество этих радикалов образующихся. Их облучали. Но в этом нет ничего страшного. Это же прекрасно, что их облучили, и там все вот это умерло.
А дозиметром не проверяли?
Так оно не будет, оно же не будет...
Там изотопов не возникает.
Да, это же не распад, это просто вот через него пролетели эти высокоэнергетические частицы.
То есть пролетел высокоэнергетические частицы, которые передали часть своей энергии, которая пошла, будем надеяться, на доброе дело.
Да, но чаще всего это будет на ионизацию воды, вода, соответственно, создала свободные радикалы, которые поубивали, порушили ДНК чего-нибудь. И слава богу. После этого дальше это все разошлось. Этих радикалов осталось очень мало, ничего внутри нет, ну или сильно понизилось количество бактерий потенциально, не испортили вкус. Но как вы можете, скажем, пастеризовать клубнику? Ну, или малину, давайте, она чтобы совсем, она же мягкая, ее сожмешь, она развалится.
Немедленно.
Вот, соответственно, термонагревать нельзя. Ну, раз что варите, варите, вы хотите же малину.
Да.
Соответственно, все, что можно сделать, это просто засунуть ее куда-нибудь в эту камеру, облучить, фонить она не будет, потому что, чтобы она фонила, нужно, чтобы вы инициировали реакцию. Там, это же вам такую энергию нужно туда загнать, чтобы это инициировать.
Радиоактивный изотоп.
Слушайте, удивительная смесь физики и кулинарии. Просто потрясающая.
И это делают.
Ладно химии, но прям настоящая физика. Прям электронная пушка на службе приготовления продукта, причем массово применяется.
Да, и в России есть специальные, соответственно, заведения, так сказать.
Установки,
в которые привозят прямо... я сказал бы, огромными рефрижераторами, огромными грузовиками еду, туда это все заносят, там все сделано по последнему слову безопасности, ну, потому что, чтобы никто не остался в камере для облучения. Все облучается, все контролируется, и в этом нет ничего плохого. То есть, как бы, это вот опять проблема русского языка, что радиация и радиоактивность, они
почти
многие считают, что
как это астрономия и астрология.
Да. Но ведь они же не радиоактивны и никогда не станут радиоактивными. Но радиация поучаствовала и ушла. Ее больше там нет.
Все. Радиация, например, в смысле или быстрых электронов.
Быстрые электроны или
гамма-кванты.
Примерно
те, которые были в телевизорах 20 века.
Да.
Ну, грубо говоря.
Да, вот из кинескопа, то, что в кинескопе
летало.
Кинескоп же не становился от этого радиоактивным.
Да.
Сам по себе.
И как сказать, помнишь первые компьютерные терминалы, когда мы вешали стеклышко для защиты от радиации? Или это миф был, но мы его вешали.
Миф.
Был миф, был кто-то решил продать эти стеклышки.
Да.
И мы их покупали, люди покупали эти стеклышки. Но, друзья, мы действительно приближаемся. Если вы еще чего-то, чего еще можно назвать, потому что мне даже жалко, что наша конечная станция и буфет так скоро наступают.
А мне не жалко.
Потому что очень многого, столько еще можно узнать.
А можно не готовить. Можно просто взять и, там, не знаю, фрукты, овощи. Их же готовить не надо. То есть почему, опять же, нам нужно готовить? Вот, чтобы сохранить, обсудили. Чтобы сделать более привлекательным, но...
Нет, лучше переваривается. Все-таки готовое мясо и сырое мясо.
Значит, в вегетарианстве вообще нет понятия кулинарии. Они берут и едят...
Ну как, картошку, ты можешь просто взять и есть? Я с большим трудом.
Я не пробовал.
Без удовольствия.
Да, без большого удовольствия.
Нет, разумеется, увеличить биодоступность питательных веществ, само собой, да, это одна из дополнительных задач.
Одна из задач приготовления...
Но, к примеру, вот... Возьмем морковку. Вот взяли морковку, ее сгрызли сырой, и гипотетически такой же близнец эту морковку пожарил на сливочном масле и после этого съел. Кто из них больше получил витаминов?
Ну, я бы, конечно, наивно сказал, что тот, кто сырую морковку съел.
А я тот, кто пожарил на масле. Он же
потому еще... что он с жиром.
Ну, в масле витаминов не было, но жир здесь, правда, важен. Но правильный вопрос, каких витаминов? То есть витамина С он получил, безусловно, меньше, потому что он немножко термонестабилен, начинает разлагаться.
Да.
Но морковка, которую пожарили в масле, оттуда гораздо лучше начинают усваиваться, соответственно, каротиноиды. То есть все вот витамины, которые связаны как раз с вот, ну, бета-каротин, который провитамин, соответственно, важные жирорастворимые вещества. И если сгрызть ее просто так, он с высокой вероятностью просто пройдет неусвоенный через организм.
Да.
Он не выйдет из клеток. Мы его частично переживали.
Не выйдет из клеток.
Да. А если мы его в жире пожарили, то он жирорастворим, он вышел, и он уже гораздо лучше войдет туда, где нужен. Поэтому...
Все, буду жарить морковки.
Я думаю, что у нас в комментариях будет шквал обсуждений и предложений по различным способам приготовления еды. И это ведь мы еще не трогали напитки, прошу заметить. Об этом ни слова, иначе мы никогда отсюда и наши, никогда
да, комментарии обогатят современную кулинарию.
Желаем всем вкусной и здоровой пищи.
Да, причем вкусной в первую очередь, а здоровой просто не переедать, и тоже будет все хорошо.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Важное объявление.
День космонавтики, 12 апреля. Давайте проведем этот день вместе. Я, астроном Владимир Сурдин.
Я, Алексей Семихатов. А также физик Борис Штерн. Устраиваем в Москве публичную дискуссию. Мы обсудим главные загадки Вселенной.
12 апреля. Вселенная Плюс Лайв в Москве. Количество билетов ограничено. Спешите купить по ссылке в описании.